Ребята, всем привет! В эфире «Водолаз Радио». Мы начинаем прямой эфир с нашими коллегами из Севастополя, которые только что прибыли с островов пряностей. Наша сегодняшняя программа посвящена подводной охоте в океане, настоящей океанической охоте. Сегодня мы поговорим о самых свежих впечатлениях, которые ребята привезли с островов пряностей. Вот, подключайтесь к прямому эфиру. Надеюсь, что вы сегодня сможете узнать очень много интересного. Сегодня у нас в прямом эфире подводные охотники из Севастополя, Вячеслав Кулешов и Олег Литвинов. Ребята, привет!
Привет!
Приветствую!
Всем привет! Напишите, пожалуйста, кто нас слушает в прямом эфире, как картинка, как звук. Надеюсь, что все нормально. Пишите свои вопросы, которые у вас есть, мы их зададим нашим сегодняшним. И скажу от себя.
Александр.
Я вас прекрасно слышу, все нормально, продолжаем. Я с вами.
Значит, ну, соответственно, вот осенью купили билеты и в начале февраля поехали, полетели на остров Амбон в Индонезию, на острова пряностей.
Угу. Хорошо, я, наверное, опущу очень многие вопросы, касающиеся каких-то сложностей, связанных там с авиабилетами и прочим, но мы договорились поговорить о том, вот вы живете в Севастополе, многие считают, что крымчанам почему-то должно быть как-то особенно сложно добираться куда-то за границу, и мы решили этого коснуться все-таки в программе. Расскажите, что были ли проблемы какие-то?
На самом деле никаких проблем нет, получили российские паспорта загран, и... Уже третий год путешествуем, два года ездили на остров Шри-Ланку, и вот третий год решили посетить Индонезию, попробовать, что такое, что есть Индонезия, какая там охота, какая там рыба, какие будут у нас впечатления о ней.
Ну, то есть проблем...
Единственное, что... Да, значит, маленький, ну, для тех, кто туда поедет, среди россиян, да, оказывается, оказалось, что с Нового года там отменили визовый сбор для россиян. То есть, а мы об этом были не в курсе. И люди, которые принимают деньги у приезжающих в аэропорту, тоже, наверное, были не в курсе, либо просто решили нам об этом не говорить. И все-таки у нас деньги взяли за визу на въезде в Индонезию.
Угу. Ну, это...
Так что все, кто туда поедет после нас, знаете, что деньги платить не надо.
Визовый сбор берется тогда, когда, по-моему, оформляется там многоразовая виза. Вот. Если есть подтверждение от отеля, то ну, как бы человек может оформить эту визу и заплатить этот визовый сбор, если он планирует потом эту визу продлевать. Вот единственный нюанс, который нужно знать. Если вы думаете, что вы приехали там на месяц, потом еще раз хотите визу эту продлить, да, вам нужно это сделать. Если нет, нам тоже, с нас тоже пытались этот визовый сбор получить. Хорошо, ладно, я перейду к самому интересному. Каким вы увидели острова пряностей? Как все было? Вообще, что вы увидели и почувствовали, когда приехали туда?
Первое впечатление, вообще дружелюбность местного населения. Вот такой случай. Мы сели в аэропорт Джакарты, и у нас тяжеленные чемоданы, мы сели в шаттл-бас и по ошибке вышли на остановку раньше. То есть приезжали с международного терминала в терминал местных авиалиний. Вот. Так полицейские схватили наши чемоданы, помогли нам в Sky Train сесть, занесли туда наши тяжеленные 30-килограммовые чемоданы, поехали с нами, выгрузили их. Это было очень приятно.
Да, показали дорогу, то есть сразу Индонезия показала, что он, какой народ там живет, что народ там дружелюбный, что там не обманывают, и если кто-то хватает твой чемодан, то он точно не попросит потом денег за свои услуги.
Угу. Ну вот это да. Это
как это бывает в некоторых странах.
Да, согласен. Вопрос такой, как вообще дорогу перенесли? Очень тяжелая дорога, я по себе помню, прям приезжаешь выжатый как лимон.
Ну, мы пошли в первый же день пошли охотиться. Сначала подумали, что мы охотиться не будем, просто с маской поныряем, посмотрим, как обстановка.
Да, но первый заплыв просто в плавках с маской показал, что мы хотим охотиться в первый день, и даже без какого-либо отдыха, без сна, мы сразу полезли с ружьем в воду.
Вода прозрачная, красота, кораллы вообще сказочные, там разноцветные, огромные. И в первый же день увидели рыбу, правда, это была акула, которая шла вдоль свала, но тем не менее захотелось, загорелись.
Причем мы в первый же день взяли хорошего блюфин каранкса на 5,5 килограмм.
И Вячеслав в первый же день на 5,5 килограмм взял блюфин каранкса.
Я хочу сказать, ребята, почему мне еще очень интересно будет вас расспросить, потому что вы морские охотники, тренированные люди, бывалые у себя в Севастополе, занимаетесь, насколько мне известно, и фридайвингом, и подводной охотой, поэтому вдвойне интересно узнать о ваших впечатлениях амбонских, потому что часто люди не видят рыбу в сложных океанических, на сложных океанических акваториях, просто потому что они не могут до нее просто донырнуть. И не хватает чисто подготовки физической и нырковой для того, чтобы что-то увидеть. Вот. У вас с этим проблем не было. Я сравниваю ваши впечатления с теми впечатлениями, которые были у нас в нашей поездке. Ну, мы тоже, ребята, как бы живем все на море, но я думаю, что у вас получше подготовка. Вот. И вы сразу практически увидели рыбу и сразу что-то взяли. Ну, продолжайте. Что было потом?
Ну, насчет того, что там мы как-то очень глубоко ныряли, то есть вот в первый день мы взяли блюфин каранкса вообще на глубине 3 метра, вот, поэтому как бы мы сразу не оценили как бы необходимость глубоко нырять. Но вот в последующие дни, то есть мы были, я был 21 день, а Олег был почти месяц, по-моему,
25-26 дней.
Вот. И, в общем-то, уже через несколько дней нам стало понятно, что действительно там охота не такая радужная, как, в общем-то, вот иногда бывает на видео в интернете, да, когда огромные тунцы на глубине пару метров, не надо никуда нырять, вот тебе это, там, вся эта крупная рыба подходит. Естественно, там, в тех местах, никакая рыба не подходит, потому что там очень много рыбаков, они эту активную рыбу ловят. Там очень много подводных охотников местных, потому что вечером мы увидели, что и люди с фонариками, и видели этих, все время, когда ходили на лодках, видели этих местных охотников. На рынке половина рыбы вообще стреляная, то есть мы там ее фотографировали, что у них у всей этой рыбы есть дырки. То есть следствием этого является то, что вот в тех местах, где много рыбы, где недалеко населенные пункты, там рыбы рифовой нет вообще никакой. То есть если там какие-то рыбы-попугаи, то это будет что-то вот такое. То есть групперы такого же маленького размера, 300-граммовые. То есть и единственное, что можно встретить, это что-то проходящее. То есть это каранксы, тревели, макрели, ну и прочие вот именно пелагик. Mm-hmm. Вот. А, соответственно, проходит он обычно тоже достаточно далеко. То есть мы ныряли по коралловому свалу, ныряли под коралловый свал. Вот, и, в принципе, достигали глубин до 34 вот метра, у меня самый глубокий нырок получился. Uh-huh. Вот, при этом, как бы, там дальше еще было куда нырять, то есть, имело смысл еще глубже.
Мы на такие глубины точно не ныряли. Так, прерву вас на секунду, ребята, чтобы анонсировать пару важных моментов. Во-первых, хочу сказать, что, если вы еще не знаете, у нас в Водолаз Радио есть клубный магазин. И на этой неделе в нашем клубном магазине появилось снаряжение от известного греческого бренда профессионального снаряжения XT Diving Pro. Профессионалы, серьезные ныряльщики знают, что это такое. Вот, если вас интересует профессиональная снаряга греческая, заходите в раздел гидрокостюмы и ласты. Пока что только гидрокостюмы и ласты у нас от XT Diving, и заказывайте. У нас честь появления XT Diving в клубном магазине, мы готовы провести такую акцию. В течение этих выходных, если вы закажете карбоновые ласты, мы сделаем их вам со скидкой в 20% на сами пластины, и сможем вам сделать галоши Пафос всего лишь за 3000 рублей. Кто с этим сталкивался, кто знает, сколько они стоят, ну, в курсе, что это очень круто. Также хочу сказать, что гидрокостюмы от Aqua Discovery весь март и половину апреля будут также с хорошими скидками. Если надо, обращайтесь. Ну, а если вам снаряга не нужна, и вы просто любите слушать Водолаз Радио и хотите поддержать проект, кнопочка «Донат» есть внизу под этим видео. Все, погнали дальше. Ну что, я хочу сравнить ваши впечатления от моря и заодно, чтобы вы рассказали, как это все выглядело для тех, кто там никогда не был и, возможно, собирается поехать, ну или просто хочет понять. Что вы увидели под водой? Какой там рельеф? Какая вода? Ну, то есть мы-то знаем с вами, а те, кто нас слушают, могут этого не знать. Поэтому расскажите.
Ну, вода большую часть времени очень прозрачная. Очень красиво. Ныряется намного легче, чем ну, на Черноморской акватории. Если, например, я дома ныряю там 20 метров, при рабочей глубине 17-18, 20 это такая, то есть ненадолго я там могу задержаться, то там, в принципе, я нырял на 30 метров при рабочей глубине 23-25. То есть мне там нырялось психологически намного легче из-за красоты, которая тебя окружает, различных красивых кораллов, то есть свалов, и из-за прозрачной воды. Uh-huh. То есть, ну, мне такое ощущение, было легче нырять.
Ну, вот сразу, прям, как только начал нырять, сразу легко пошло?
Да, легко пошло. Вот первый же день было легко. Но потом, когда начал сталкиваться с течениями, при течении, конечно, глубины резко начинали падать, если течение сильное было.
Ну, просто стоит вот зрителям рассказать вообще, что такое себя представляют эти вот острова в Индонезии. Да. Значит, все эти острова, они вулканические. То есть глубины вокруг этих островов очень значительные. То есть даже в заливе острова, на котором мы были, глубина 500 метров. А где-то в километре от берега глубина может достигать уже больше 1000 метров. Соответственно, вот как горы на этих островах вот выглядят с поверхности, да, также эти горы продолжают идти вниз в глубину. Поэтому от берега идет риф, коралловый риф, который постепенно понижается, и потом резко обрывается коралловой стенкой. И обрывается он, в принципе, обычно коралловая стенка, ну, там, 20-30 метров в глубину, может и больше быть. И после этого переходит в очень практически отвесный песчаный свал. Вот. И все вот это вот, весь этот коралл, он усыпан всевозможными кораллами. То есть, ну, я уже бывал в Южных морях, я был в Египте, был, соответственно, в Индийском океане, в Шри-Ланке. И такого вот разнообразия я там не видел. То есть огромное количество кораллов оказались мягкими. То есть это вот они...
Как губка, да? Такие?
И как губка, как резина. Очень много вот огромных губок, которые фильтруют воду. Какие-то лианы торчат из дна, витые. Какие-то черви с огромными такими разбросанными.
Какие-то типа деревьев. Слав, рассказывай. Я параллельно сейчас включу фотки, чтобы народ посмотрел.
Вокруг всего этого могут плавать черепахи, огромное количество мелкой коралловой рыбы, вот, какие-то морские звезды, которые цепляются за гидрокостюм, который потом надо кусками отрывать. Морские ежи есть, морские звезды, то есть, ну, вот обычная вот эта вот живность. И ее очень много, и все это очень красочное. То есть и ярко-фиолетовые, такие кислотно-синие цвета, оранжевые.
Причем салатовые, да, такие прямо аж ярко-салатовые.
Камера вот этого не передает. То есть те фотографии, которые сейчас Александр, наверное, показывает, это фотографии, на которых все синее, розы такое, это самое, зеленоватое, то есть более-менее черно-белое.
Фотки, кстати, суперские. Ребята, вот напишите, кстати, сейчас, кто с нами в чатике, напишите, как вам фотки, передают ли они ощущения от тропиков, не знаю, нравятся они вам или нет. Мне очень понравились фотографии, на самом деле круто вы там поснимали такие вот чисто человеческие какие-то моменты, подловили, вот, мне понравилось. Надеюсь, что нашим слушателям и зрителям тоже хорошо зайдет. Ага, ну, продолжаем.
Вот, про рельеф, расскажи.
Ну, да, про рельеф ты, в принципе, коснулся этого. То есть, в принципе, небольшая-небольшая глубина там, и с 13 метров начинается свал резкий. И он усеян тоже кораллами, причем.
Да, и, соответственно, для подводных охотников вот, имеет смысл искать какие-то места, где рельеф вот, отличается от стандартного. То есть, если где-то есть какие-то расширения рифа, выносы, или, например, где-то риф разломан, и какая-то часть рифа лежит глубже, вот, где какие-то выходы, где, допустим, скала отвалилась, и где-то лежит водоление от берега.
Кусок, да?
Кусок, да. То есть, вот все такие места, они были, на них рыба всегда кучковалась. А если в этих местах есть еще какие-нибудь щели, дыры, как мы видели колодцы очень глубокие, то вот это 100% место, где будет, ну, рифовая рыба точно будет, а, ну, соответственно, ее будет облавливать пелагик, то есть тоже подходить, пытаться на ней что-то поймать в таких местах.
Если есть подводные гроты, то там проходит тоже уже пелагическая рыба прямо в грот, входит и выходит.
Да. Мы не видели тем, кто был на Амбоне, был вот в этих местах, наверное, известно одно место, где есть очень живописная арка большой каменной глыбе. И вот мы видели один раз, я видел, что вот ровно через эту арку прошло два очень здоровенных тунца, ну, как здоровенных, 30 до 50 килограмм такая оценка, и вот эти две рыбы прошли через эту арку и начали уходить в глубину. Ну, к сожалению, мы даже стрельнуть в них я не смог, потому что расстояние было очень большое. Потому что прозрачность воды достигала 30 метров, вот, и, ну, реально при такой прозрачности нужно, ну, вылеживать ее на достаточно больших глубинах. То есть рыба пугается, не подходит, и взять ее реально очень тяжело. То есть крупную рыбу, реально крупную рыбу видели, но причем видели практически постоянно. Но взять ее, чтобы она подпустила...
Ну давай, это, реально, что, чтобы это как голословно не было, расскажи о первой встрече с крупной рыбой.
Ну, первое ты тунца, наверное, увидел, вот это крупное.
Да, то есть сначала вот через несколько дней после приезда я видел крупного тунца на глубине буквально метров 10. То есть одиночный, очень достаточно крупный тунец проходил, мы лежали на камне в отдалении, я лежал на камне в отдалении, и он проходил вдоль этого же камня, где-то там метров, наверное, 15 от меня. То есть здоровенная рыба на не очень большой глубине, проходила совершенно каким-то заурядным рельефом. То есть это вот первая наша была встреча с крупной рыбой, после которой мы загорелись, несколько дней ходили на эту точку. Но справедливости ради, мы потом взяли на этой точке тунца, ну, не такого крупного, и, соответственно, видели там еще несколько раз тунцов, и еще и стреляли достаточно крупную рыбу, которая, к сожалению, сошла.
А кто сошел?
Значит, это был тунец. Это был явно тунец, но вот вид какой-то был, ну, к сожалению, сейчас не скажу.
Вот. Желтоперый, да.
Желтоперый, скорее всего. То есть он был не сильно крупный, то есть, наверное, килограмм, ну, 10, может быть.
Вот. Если желтоперый, ты бы видел вот эти его желтые такие.
Дело в том, что это была глубина 30 метров, и что там у нас есть видео. Мы сейчас вот в стадии обработки этого видеоматериала, и, соответственно, потом будет делаться фильм. Вот, и эти кадры там есть.
То есть и желтые, ну, желтые полосы есть на хвосте, и вот
да, то есть какие-то яркие,
есть похожие, да.
Яркие
какие-то. Очень есть. Похожие на него.
Да, то есть, и, соответственно, рыба была. Я попал в нее хорошо, в жаберную крышку, и слептип открылся, ее пробил гарпун насквозь. То есть на видео все это видно. И потом она, соответственно, как она сошла, почему она, как она смогла. Совершенно непонятно. Вот, к сожалению, вот, пока я всплыл, она уже на гарпуне уже не было.
Угу. Ну вот, хочу сказать, что очень много народу сегодня собралось в чатике вас послушать. Видно, что всем тема интересна. Здесь у нас и Одесса, и Новороссийск, и Днепр, Латвия нас слушает. Ну, это только то, что я вижу в чате. Так, Геленджик. Что у нас? Харьков. В общем, пишите, ребята, кто откуда. Беларусь нас слушает. Обязательно зададим все вопросы, которые вы в чатике нам тут накидаете. Не переживайте, пишите, спрашивайте, будем такие вставочки делать с вопросами, и ребят обязательно обо всем расспросим. Вот. Ладно, давайте вспоминать случаи из жизни. Что еще такого вот было? Какие встречи с рыбой, там запомнившиеся моменты?
Ну вот у меня, например, если Слава видел тунцов крупных, я видел крупных каранцев. И один раз стрелял по достаточно крупному каранцу, ну, навскидку килограмм, наверное, на 30. Причем я лежал на этом известном месте, на большом-большом таком камне на глубине 17 метров, и он вольготно идет на 23 метрах, идет вдоль этого камня себе спокойно, медленно. И я начинаю гнаться за ним, наперерез, плыву к нему, сокращаю дистанцию. Он никуда не... Ну, потихоньку идет своей дорогой. И подплываю, мне кажется, вот он уйдет, вот. Нет, думаю, надо еще выждать момент, чтобы сблизиться с ним, чтобы стрельнуть. Потом думаю, вот он сейчас опять уйдет, надо стрелять. Потом нет, думаю, останавливаю себя. Думаю, надо все-таки подождать, сблизиться. И в какой-то момент я понимаю, что вот сейчас надо стрелять. Если я не стрельну, то он точно уйдет, потому что он уже прошел вправо от меня. Я стреляю, и, к сожалению, не хватает, ну, не достреливаю до него. И по видео было видно, что, ну, вариантов, в принципе, да. Вариантов не было.
Ну, на видео все это длится 3 секунды, конечно. Но и действительно из-за прозрачности воды как бы очень сложно оценить размер рыбы, потому что мы видели каранцев, я видел каранцы реально огромного размера. Ну, он, наверное, был килограмм под, не меньше сотни, но я так посчитаю, что под 200. То есть он был размером с огромный шкаф.
Это была огромная, реально, действительно огромная рыба. То есть, но
где вы видели этого монстра?
Ну, на мысу, который справа от отеля. То есть, если смотреть на море, справа от отеля мыс и
ближайший.
И на нем на глубине буквально там, ну, 10 метров, практически под самым берегом, вот я видел вот эту крупную рыбу. То есть она шла в мою сторону, перед ней пролетела акула, то есть, которая от нее бежала. Вот. Ну и, соответственно, поскольку как бы, мы охотимся с одним ружьем, мы потом расскажем, как это и почему мы охотимся с одним ружьем, хотя у нас с собой было много большой арсенал. Соответственно, я ничего не смог в этой ситуации сделать. Да и, наверное, не смог бы просто потому, что рыба все-таки была от меня достаточно далеко, и
она не вышла. Наверное,
да, но если бы я за ней нырнул и навстречу, то, во-первых, это страшно, когда плывет такая огромная рыба на тебя, это же хищная рыба. Вот. И, соответственно, вряд ли бы я смог выйти на такую дистанцию стрельбы, чтобы из своего ружья, вот, которое видите сзади, мы бы смогли как-то в нее попасть. Ну и пробить ее, соответственно, эту рыбу. То есть такие крупные рыбы там есть, но, конечно, это случайность, то есть не система. То есть постоянно я вот видел ее один раз, а мои спутники вот... Олег вроде тоже видел как что-то очень крупное.
Я видел крупного каранца как раз в это время...
когда тень была на Алане.
Там тоже, да. Но я про каранца расскажу. Вячеслав лежит в лёжке. Я на поверхности и смотрю, крупный каранц в метрах 15 от него слева... тоже себе спокойно проходит, никакого внимания на подводного охотника не обращает. То есть, не выходя на него, просто спокойно прошел мимо. Я Слава говорю, ты видел, когда он всплыл? Он говорит, нет, ничего не видел. А там получается свал, и то есть, ну, он за горкой был.
Лежал ниже по свалу, а он шел над свалом, на небольшой глубине.
Я думаю, рыба его чувствовала, но почему-то никакого внимания на охотника.
Да, хотя мы пробовали с флешером, и на ластах были наклеены вот эти вот все блестяшки, но вот, как показала практика, рыба совершенно не реагирует на всю вот эту мишуру, и это совершенно неинтересно. Никаким образом привлечь ее, приманить к себе не получалось. Может быть, потому что действительно она там достаточно тренирована, ее там все пытаются поймать.
И, кстати, вот мы все-таки не до конца поняли, ну, есть ли какая-то система. Мы пробовали охотиться и в приливы, пробовали охотиться и в отливы, пробовали охотиться и с утра, пробовали охотиться и вечером, пробовали охотиться на течение, пробовали охотиться без течения, и, в принципе, какой-то разницы мы не почувствовали. То есть рыба была одно время... на течение, одно время вообще без какого-либо течения, одно время утром, одно время вечером. То есть никакой системы мы для себя, к сожалению, ну, не поняли, не определили. Да.
Да, то есть, может быть, там как-то влияют еще фазы Луны и еще какие-то явления. Может быть,
нам неизвестные дождь. Факторы.
Да. Да, то есть, но как бы вот перед нами были ребята с Новосибирска. Да, то есть, привет, ребята. Угу. Вот, Борис, Дмитрий. Вот, ну, они нам рассказали что свое видение ситуации. Ну, к сожалению, и то, что им рассказывали местные, нам с нами поделились. То есть о каких-то приметах, которые должны свидетельствовать о том, что сейчас вот должна быть рыба. Но, к сожалению, как бы вот либо мы какие-то не такие охотники, и на нас это все не действует, либо рыба какая-то неправильная. То есть, вот то, что те рекомендации, которые нам давали, к сожалению, не сработали.
Угу. Что, ну, да. Расскажите, тем не менее, что это были за рекомендации, которые не сработали.
Да, то есть, значит, там на месте есть несколько лодочников. То есть всем известный Эду. Вот, значит, есть его сын Лоренцо, и нам, соответственно, Андреас, который является, ну, управляющим в этом отеле Colin Beach, посоветовал лодочника, которого зовут Марлон. То есть Марлон местный житель, то есть он не знает английского языка, но и своего языка он тоже, в общем-то, не очень хорошо разбирается. Вот. Но как лодочник он был реально хорош, то есть нас не подводил, кроме одного раза. Вот. И, соответственно, вот Лоренцо, про которого рассказали нам ребята, то есть он говорил так: no waves, no wind, no currents, no fish. То есть нет течения, нет волн, соответственно, нет рыбы. Да? То есть он, соответственно, считает, что как только погода портится, когда есть волна, когда есть течение, то всегда появляется рыба. То есть мы охотились реально в очень плохую погоду, то есть фактически в штормовую. И ну, как бы мы не заметили разницы между полностью стоячей водой и реальным штормом. То есть рыбы не было, что тогда, что тогда. Вот.
По-моему, поэтому... мне вот показалось, что там не столько от течений зависит, сколько от волнения и какой-то вот ну, плохой погоды, потому что мы больше всего рыбу видели именно тогда, когда погода испортилась. Налетели тучи, подул ветер, пошла волна, вот, дождь, по-моему, даже какой-то срывался. И вот именно в этот день было больше всего рыбы. Ну и течение в этот день тоже было, по-моему, более сильное. Вот нас смотрит мой напарник Витек, Виктор Ефименко из Туапсе. Он сейчас здесь с нами и в чатике, и нас слушает. Если я не прав, Виктор, поправь меня, пожалуйста. Ну вот, по-моему, так. Мне так показалось.
А у нас наоборот. Мы в одном месте в один день отлично охотились. Причем мы за 10 минут взяли 3 макрели, одна из которых на 10 килограмм. Буквально за 10 минут. Потом она как бы прекратилась. И еще взяли рифовые рыбы там немножко. А еще блюфин карамса взяли. Вот. А в другой день как раз в этом месте был да, шторм.
Первый раз была хорошая погода, абсолютно тишь, гладь, течение было слабенькое, и мы взяли, вот, ну, хорошо очень поохотились, хороший лов получили.
Да, а в этот день как раз в этом месте был ливень жуткий, поднялась волна.
Да, было течение.
Было течение, и рыба, но не было рыбы.
Вообще, то есть мы не поймали в этом месте ничего.
Ну, карантин какой-то там, да, небольшой, стрельнули.
Поэтому
там,
вот, как да. бы мы и говорим, что конкретно, может быть, действительно что-то так совпало, но мы вот этой системы действительно не увидели, чтобы погода как-то сильно влияла на количество рыбы в тех местах.
Угу. Хорошо, давайте послушаем ребят из чата, что, значит, что они пишут. У нас здесь сегодня, как я уже говорил, так, Беларусь, Самара, Донецк, Туапсе, Кривой Рог, Питер, Норвегия, Херсон. Итак, Валентин Воробьев просит спросить вас. Ребята, расскажите немного о месте, ограничении и температуре воды. Что ограничение? Не понял. Ну, окей, расскажите, что там с температурой.
Да. Температура воды 29-30 градусов.
Термоклинов там никаких нет.
Термоклинов, да, не увидели никаких, не почувствовали никаких.
Да. Ну, ограничения, ну, там никаких ограничений по подводной охоте нет, насколько мы поняли, вообще.
Вообще нет.
Да, единственное,
мы приехали в одно место, и, ну, в этом месте локальные жители там нас пару раз прогнали. То есть мы вот какое-то время отохотились, потом они подплыли на лодке к нашим лодочникам, сказали, типа, тут нельзя охотиться. Ребята, уходите отсюда. И нам пришлось покинуть это место.
Эта тема уже поднималась. Если вы не слышали в наших программах, я вам сейчас расскажу. Это я для наших слушателей, вы это знаете. В Индонезии действует такое правило. Охота там разрешена, но вы должны получить одобрение от местной общины.
В первую очередь, нам так и объяснили.
От старейшин, да. То есть, если когда вы охотитесь возле отеля, как бы вопросов к вам нет, потому что вы живете в этом отеле, соответственно, эта территория автоматически является для вас разрешенным местом для охоты. Но если вы переходите куда-то влево или вправо на лодке, там уже другие какие-то поселения, там живут люди, и они вполне законно могут попросить вас там не нырять и не охотиться. А если вы хотите, чтобы они вам разрешали охотиться в своих местах, вот на своей территории, то есть на акваториях, прилегающих к деревне, вам нужно просто поехать туда, в эту деревню, выбрать свободный день, когда вы не ныряете, прийти в эту деревню, узнать, где живет старейшина, где там народ вообще собирается в каком-то месте, прийти туда, познакомиться, пожать всем руки, там, может быть, чем-то их угостить, пообщаться. Даже им не нужны какие-то там подарки, там, чем-то там, деньги там или еще что-то. Вы должны просто показать свое внимание, уважение этим людям, переговорить с ними, как-то подружиться, и у вас проблем не будет тогда. Вот. Я, кстати, хотел спросить, вы что-нибудь подобное делали?
Ну, мы подобного не делали, но нам, соответственно, когда вот нас прогнали с этого места, мы, конечно, поинтересовались, что это было, то есть почему местные жители так к нам отнеслись. Ну, как прогнали? Они достаточно были корректны. То есть просто попросили здесь не охотиться. И, соответственно, местные нам потом объяснили, что нужно поговорить с кингом, ну, king of the of village, да, то есть с главой деревни,
да,
и, соответственно, все было бы хорошо. То есть, как бы, ну, просто у нас не было свободных дней, мы практически все время ныряли, то есть мы, как бы, туда так и не съездили поговорить с ними.
Вот. Хорошо, погнали дальше. Так, Саня Мазай спрашивает, Александр Мазарчук из Херсона, это вот известный мастер, который делает подводные ружья, знаете, Саня. Вот, он с нами, нас сейчас слушает, значит, вопрос от него. Сейчас ребята тоже в Индонезии говорят, рыба шугается от привязки гарпун-буй. Как только выходят с катушкой, то все нормально. Вы с таким сталкивались?
Мы не пробовали это делать, потому что если что-то крупное выйдет, то да. С катушкой его просто не удержать. Вот я стрелял кранкса, в принципе, не самого большого, на 13 килограмм. И он резко потащил вниз, ну, в принципе, с катушкой, ну, он бы вырвал бы ружье у меня из рук, то есть я бы не смог его удержать. И мы в Шри-Ланке в прошлом году попробовали охотиться с катушкой на макрель, и где-то ориентировочно 15-килограммовая макрель размотала 45 метров катушки, прокатила на себе да. Славу метров 5 и порвала... Ну, Дайнему.
Гарпун-линь, да, Дайнему.
Дайнему, ну, полтора миллиметровая, да.
Есть горький опыт охоты на катушке в таких местах. То есть, поэтому мы охотились только с прямой привязкой, только с... ружье было со слип-типом.
Ну, то есть, не было такого, что вот рыба не подходит, потому что видит вот этот толстый линь, тянущийся с поверхности.
Мы не знаем, возможно. Возможно, справедливое замечание, но просто... Как бы альтернативы да, этому мы не видели.
Не охотились без вот этой прямой привязки. Вот. Ну, прям такого, чтобы рыба что-то увидела и начала отваливать. То есть, да, рыбы бывали такие, что они начинали отходить, но чтобы прям вот увидеть и сразу сваливать, то есть такого мы не видели. Uh-huh. То есть просто у него, если мы начинали проявлять какой-то интерес к рыбе, приближаться, сближаться с ней, целиться в эту рыбу, она начинала, соответственно, ее траектория менялась, она начинала от нас постепенно отходить. То есть такое, конечно, было, но я думаю, что это было бы в любом случае.
Uh-huh. Так, Юрий Зулус из Краснодара спрашивает, где было больше рыбы, в чистой воде или где хуже прозрак?
Интересный вопрос. Значит, мы вот как раз то вот место, где было 3 макрели взято за 10 минут, там...
Где, кстати, что это за место такое?
Это вот как раз через бухту туда, на ту сторону.
Выходили, значит, там... да, через
да,
бухту?
Ходили. Туда. Угу. Там такое место, что там вытекает река, и верхний слой воды, он мутный, вот, а под ним слой прозрачный. И вот в таких условиях как раз мы вот тогда настрелили рыбы. Но потом мы там были еще раз, когда тоже были подобные условия, и вода была еще мутнее, и тогда рыбы не было вообще.
Угу.
Вот. А, соответственно, когда вот... Да, ну, тогда взяли 10-килограммовую макрель. Вот. Но потом много раз охотились, то есть выходила крупная рыба и в абсолютно чистой воде.
Я каранкса пострелил в абсолютно чистой воде. Вода очень была прозрачная.
Кстати, с прозраком, я так понимаю, у вас проблем не было. Потому что до этого ездили ребята и жаловались на то, что очень мутная вода. Вот предыдущая смена в пионерском лагере. Вы попали на хороший прозрак, я так понимаю, да?
Да, но иногда была вода, в принципе, видимость до 10 метров, наверное, на...
Ну вот, когда совсем шли дожди, то есть было пару дней, когда вода была, ну, все-таки прозрачность падала. Но под с такими течениями, как там, то есть там моментально приносило воду прозрачную, и на следующий день, конечно, там уже было как обычно.
Угу. Очень, кстати, можете смело как бы называть места, потому что я думаю, что тем, кто был на Амбоне, будет интересно узнать вот именно с привязкой к местам, где что видели, где что брали, чтобы сравнить впечатления. Вот. Ну, я так понимаю, что самые как бы такие встречи с рыбой, это, наверное, Пентукота, да?
Да. На Пентукоте рыба была, наверное, всегда. Да. Всегда была рыба. Другой вопрос, что она была на недостижимое для нас расстояние, но она там была всегда.
Да. Этот камень рыба действительно обходит. И вот, соответственно, ребята рассказали нам из Новосибирска, что там внизу есть снайперы. И что, ну, где они там сидят, то есть мы ныряли, я нырял на ту точку, где они обычно тусовались, и даже пытался нырять ниже этой точки, просто, ну, обычно меня что-то отвлекало, и вот как раз те тунцы, это была попытка нырнуть ниже, вот, но, как бы, они меня отвлекли, я не нырнул. То есть, да, там всегда были и снайперы, там были каранксы, мы там стреляли в барракуд несколько раз, ну, пытались в них стрельнуть.
На каких глубинах?
Барракуда не на большой глубине, но метров 17, наверное.
Да.
Она просто как раз я с поверхности увидел, как будто ну, какой-то шнурок такой лежит. И я как раз передал ружье Славе. Была Славе на очередь нырять. Слава ныряет туда и видит, что там барракуда.
Да.
Потом я с поверхности наблюдаю, как она начинает от него убегать, и Слава
она меня увидела,
в уходящую начала... выстрелил, но, к сожалению, не попал.
Она сошла. То есть
попал, но она, да.
Там была сначала одна, потом другая, одна сошла, в другую, вот этому вообще даже не попал. Вот, то есть барракуды, как правило, они были не глубоко. Каранксы, они либо перед камнем крутились на глубинах там 12-15 метров.
Небольшие.
Да.
А крупные за камнем.
За камнем проходили.
Уже на,
да, то есть, там
на большой, сверху, ну, достаточно большой.
Да, 15-18 наверху, и под камнем 25, И камушек, который там дальше чуть стоит, уже после арки, он уже на нем 32 на нем, да, метра. То есть вот на него еще ныряли.
Угу. Вот. Блин, ну круто, конечно, вы ныряли. Мы так глубоко не ныряли. Угу. Там, кстати, это место характерно еще и тем, что там нисходящие течения, да, частенько. Да.
Теперь мы плавно переходим, почему мы ныряли с одним ружьем.
Вот, кстати, я да, хотел спросить, раз уж мы коснулись этого вопроса, расскажите, как вы охотились и как вы страховали друг друга?
Ну, соответственно, ружье у нас было, ну, как бы, у нас был большой арсенал, и, как правило, арсенал здесь лежал в лодке, а ныряли мы с одной системой. То есть система – это прямая привязка, вот ружье, которое стоит за нами.
Это Дмитрия Писарева, да?
Да, Дмитрия Писарева ружье, и у меня тоже ружье Дмитрия Писарева, 90-й роллер был с собой. И прямая привязка, то есть трос, который привязан к стальному монолиню, и, соответственно, банджа, и потом у нас было два, а то и три буйка мы вешали.
Сначала три, потом все-таки на два буя. И между буями также была банджа, то есть...
Да, и, соответственно, если бы мы... Я видел там дропов, то есть, когда эту рыбу затягивает в глубину, видели, как вот эти вот, ну, водовороты на поверхности и выходы этой воды потом дальше... То есть действительно течения такие, что может действительно затянуть туда в глубину, потому что за этой пентукотой там глубина просматривается до 50 и глубже. И, соответственно, вот когда ныряем по очереди, да, то есть один страхует другого, то есть один человек передает другому ружье, то есть пока кто-то ныряет, допустим, когда Олег ныряет, я могу отдыхать на поверхности, соответственно, всю эту вот систему, да, придерживать, чтобы она не путалась, чтобы
Олегу... Течение не сносило ее,
течение не сносило, далеко. Чтобы Олегу было, ну, не тяжело держать ружье, потому что эта же система за него бы тянула в противном случае. Ну и в случае, если вдруг кого-то бы потянуло на глубину, можно было бы по этой веревке выйти. То есть, а тот, кто страхует на поверхности, мало того, чтобы веревку смог бы придержать, чтобы человек не страдал, растягивая банджу, ну и потом на поверхности, если что, оказать помощь, то есть простраховать. Потому что, как бы, вот, я фридайвер, да, то есть Олег тоже как бы, к нам приходил на фридайверские тренировки. То есть мы представляем, что такое спасение человека, то есть что такое блэкаут на всплытии, да, то есть и как этого человека спасать, как его реанимировать, если что. То есть поэтому, как бы, мы вот избрали такую вот схему работы с одним ружьем. В принципе, очень удачно, просто потому что реально успеваешь нормально отдохнуть, ты автоматически сразу не чистишь, и просто комфортно, каждому комфортно нырять.
Вот. Ну да, и как известно, самое опасное это там 10-5 метров последние, то есть на которых можно потерять сознание. И человек, ну, просто второй напарник контролирует, чтобы выходил. Вот я, например, всегда смотрел, что Слава всплыл, отдышался. Когда он, ну, вижу, хорошо отдышался, вставил трубку в рот, смотрю, ага, поведение его нормальное. То есть все после этого я забирал у него ружье и нырял уже сам.
Я, кстати, понял, что вы именно такой тактикой пользуетесь. Мы, ребята, у нас есть такой амбонский чатик в Вайбере, где, ну, скажем так, лица, кому эта тема не безразлична, собрались. В основном те, кто привет, там уже чатику. Был. Да, да чатик, привет всех, все, кто в чатике. Вот, кстати, хочу сказать, что у нас на Водолаз Радио есть очень интересный WhatsApp-чат и Telegram-чат. Ссылочки в описании, добавляйтесь. Если хотите в амбонский чатик попасть, то добавляйтесь сначала туда, пишите, и мы вас туда тоже добавим. С удовольствием будем рады новым членам сообщества нашего амбонского. Так вот, там, по-моему, Слава, ты писал, что... Вы ныряете достаточно глубоко. Я тогда еще написал, что там аккуратнее, потому что нисходящее течение, и можно ну, попасть, скажем так, в неприятности. И ты тогда мне сказал, что мы ныряем со страховкой. Только так, и больше никак. И мне как-то сразу стало спокойно на душе. Я понял, что как бы, ребята подготовленные, знающие, и неоправданный риск – это как бы, не их тема. И, кстати говоря, я ни разу не встречал в своей практике, по крайней мере, мне не попадалось, чтобы люди вот так охотились с одним ружьем. Хотя это, по-моему, очень правильно. Но, наверное, есть какой-то дискомфорт, ну, вот в плане того, что ты, допустим, твой напарник, ну, может быть, что-то сделал не так. Ты думаешь, блин, он рыбу только спугнул там, ну, или что-нибудь такое.
Нет, такого не было, да. Не было. И в любом случае нет простое, на самом деле. То есть один ныряет, тот отдыхает. В любом случае ты же ныряешь, всплываешь, и ты тратишь время на отдых. То есть простое нет, то есть это эффективная охота.
Да, то есть в любом случае, ну, любому ныряльщику нужно отдыхать, да, причем при таких нырках отдыхать полноценное время. И, соответственно, больше, чем ты нырнешь, ты, ну, сколько больше количества нырков, которые ты сделаешь, то ты хочешь раздельно, что с одним совершенно одинаковое. Вот. Ну, и когда ты видишь, ты находишься рядом с напарником, ну, помимо страховки, все-таки смотреть, что вот он что-то стрельнул, да, опять же, помочь, да, то есть, если, вот, допустим, эта рыба какая-то скальная, да, то есть нужно сразу же вытаскивать, да, то есть то, что зачем человек будет с 30 метров пытаться что-то эту рыбу вытянуть. Вот, это опасно и не всегда получается. А напарник может сразу принять какие-то действия, начать эту банжу тянуть, и, соответственно, эту рыбу удастся взять сразу.
Вытянуть. Ну а какие-то моменты, связанные с выбором, допустим, места для ныряния? Один думает, что а пройдусь-ка я вот по вот этой грядке там скальной, а другой думает, блин, нафиг там делать нечего, лучше я пойду вот на тот мыс там или что-нибудь такое.
Ну нет, договаривались.
Мы как-то находим
общий язык, да. То я предложу, давай пойдем туда. Ну, пошли туда.
Да, то есть как-то.
Или давай пойдем, я говорю, пойдем туда, а Слава говорит, давай еще нырнем пару раз.
Да, обычно какие-то аргументы находятся. Если такая позиция аргументированная, то, как правило, ну, никаких у нас не было каких-то разночтений по поводу. Или, может, просто, в принципе, мы как охотники одинаково думаем и одинаково оцениваем ситуацию, поэтому как бы у нас не было каких-то таких. Ссор на почве того, что пошли туда или нет, пошли туда. Вот, то есть такого у нас не было.
Ну, давайте уже про снарягу тогда поговорим. Кстати говоря, мы будем рассказывать про снарягу, ребята, кто в прямом эфире нас слушает, смотрите, мы так, в общем-то, лихо проскочили тему, связанную там с перелетом, с покупкой билетов, с какой-то логистикой, вот с еще какими-то подобными вещами, подумали, что про это много раз рассказывали, наверное, это будет неинтересно. Но, тем не менее, если что-то подобное вас интересует, напишите здесь тоже в чатике, и мы расскажем про это. Угу. Давайте про снарягу. Что ж, вот интересный, кстати, момент. Я так понял, что у вас гарпун был привязан на стальной монолинь, да, в оплетке?
Да. Да, спасибо ребятам из Новосибирска, нам подарили стальной монолинь. И до этого у меня была установлена дейнема 2-миллиметровая, цельная дейнема, которую я в термоусадочную трубку вдел, и как бы она была обтекаемая, достаточно хорошая. Но ребята предложили металлический тросик, и я как бы не отказался с удовольствием, и спасибо им, я его установил. И он меня спас, и вот последний каранкс, он бы сошел, если бы не было этого металлического
тросика. Кран сразу тащат в кораллы, и дейнема, действительно, вот даже 13 килограмм, казалось бы, не очень крупная рыба, но кранкс настолько мощная рыба, что, вот, допустим, кранкс на сколько, на 7, сколько он на килограмм? А, на 5 килограмм вот я стрелял, он у меня 7-миллиметровый гарпун погнул. То есть и пытался тоже через кораллы все дело протащить. Поэтому и особо... что вот какую ошибку мы изначально совершили, то есть с Олегом, да, то есть мы поставили два витка линя на метровое ружье. То есть для таких условий, где такая прозрачность воды, этого явно мало. То есть когда мы ныряли, вот у нас уже стальной тросик был, вот, от стального тросика было 3 витка, а у меня на ружье было 4 витка монолиня. Вот.
Лески.
Какой длины вообще был стальной тросик этот?
Ну, 7 метров, 3 витка.
3 витка метрового ружья.
Офигеть. Да.
И вот Александр Мазарчук спрашивает, привязка этого стального монолиня именно к гарпуну или через бегунок?
Не, гарпуну, да. Шаркфину гарпуна.
Поскольку это роллеры, к шаркфинам, конечно, все это было просто как обычный монолинь, он также был обжат коперами, по две штуки коперов было с каждой стороны. И в конце привязывается маленькая резинка, которая идет на линии сброс. И, соответственно, на кольцо перед резинкой уже крепится вся система, которая ходит на поверхность.
Угу. Что дальше? Вот 7-метровый стальной тросик, дальше что?
Дальше идет по полипропиленовый трос, ну вот как лодки, да, обычные лодки крепить. Он где-то.
Ну, просто обычная веревка 6-миллиметровая.
Хорошая, да, веревка. 8-миллиметровая была веревка. Потом идет шла банжа 4 метра, да. Но это райфовская банжа, только не самая толстая. И внутри 2-миллиметровая дейнема цельная с тестом на разрыв 600 килограмм.
Да.
А веревка сколько длиной?
Ну, в три раза.
30 метров была веревка.
А, всего, да, веревка 30 метров.
30 метров, потом 30 метров, банжа.
И еще, соответственно, банжа. И
4 потом... метра банжи, потом шел маленький буек.
Да, вот
это кранец.
В качестве буйков мы использовали кранцы. Это обычные корабельные кранцы лодочные. То есть они сдуваются,
И потом, соответственно, на месте уже надуваются. Вот. Надували мы их на ближайшей шиномонтажке, нам это бесплатно все надули. Вот, за 3 минуты.
Сколько
между этим, этим кранцем и следующим буйком шла банжа, сделанная из... ну, вот она есть. Купленная в спорттоварах. 15-миллиметровая, ну, 1.5 сантиметра толщиной. И внутри тоже где-то дайнема с тестом на разрыв 600 килограмм. Вот такие кольца использовали.
Это между буйками, ага, я понял.
Между буйками.
Да, между буйками.
Из нержавейки.
Из нержавейки фурнитура, то есть, чтобы все это соединять, ну, чтобы это легко можно было разнять.
Вот. Глубоко буйки ныряли у вас?
Ну, не было такой рыбы, чтобы они сильно нырнули.
Первый буйок утаскивала рыба.
Просто
На метр утаскивала некоторые.
На сколько атмосфер вы надували?
Ну, сложно сказать.
Но они надувались так, что руками их прожать было невозможно.
Может, 1.5, наверное, не больше.
Есть, если бы, в принципе, достаточно глубоко рыба утащила, его могло бы исплющить этот буйок.
Ну, у нас был
третий буйок.
Страховочный. Кстати, это твой буйок, Александр. Да.
Пенопластовые.
Пользуясь случаем, спасибо. Передаю ему привет.
Спасибо, да. Мы надеялись, что его-то точно не сплющу, да. Но в идеале, конечно, один буёк неплохо бы иметь пенопластовый, потому что он надежнее, конечно, всех этих вещей.
Ага. Вот. Так, гарпун какой у вас был там?
Гарпун был 7,5 рубален с шаркфинами, ну там приваренные. И использовали слип-тип, райфовский слип-тип, мини-айспик.
Да. То есть вот, ага. Вот такой слип-тип.
Ну, тут тоже металлический тросик.
Скользящая втулочка, колечко, то есть
виниловая.
Ну, вот такой вот слип-тип. Да. Uh-huh. То есть, в принципе, на ту рыбу, которую мы стреляли, всего этого хватило.
Ну, чем хорошо этот слип-тип, он аккуратный, обтекаемый и дает не такое большое отклонение, как, опять же, райфовский большой айспик.
Ну, про большой, да, говорят, что вообще прям им надо стрелять только в очень большую рыбу, чтобы там уже плюс-минус 30 сантиметров там не играло большой роли. Ага. Так, а роллер какой этот по длине?
Роллер у нас два роллера.
Да. Один самый большой, смотри, ручки сейчас отвалятся. Еще в разборе.
Они пока разобраны, потому что они из самолета, они как раз вот разборные. Вот. Специально Дима нам такие сделал. То есть один роллер, соответственно, 90-й. Обычный наш черноморский 90-й роллер.
Разгонная длина 90.
Да, 90. Да. С дыркой под дополнительную тягу. То есть вот 7-миллиметровый гарпун, такой роллер, металл на 4 витка. Очень точно, очень быстро. То есть и с него тоже крупную рыбу брали. Вот он же на 10 килограмм. Никаких проблем не возникало по мощности и точности.
А второе ружье, да. Метр разгона...
Да, покажи его.
Одна пара роликов.
Да, то есть со смещенной рукояткой ружье, то есть у него рукоятка вот здесь, вот, длинный триггер. И, соответственно, у него такие тяги, 17-й на нем?
17,5 тяга.
17,5 основная тяга. И
16 дополнительная тяга, да. Еще была разгонная.
То есть вставили даже две разгонные тяги, но потом одну сняли, потому что был оверпауэр. Вот, то есть вот такие вот ружья, и в принципе все это дело отлично стреляло, попадало.
То есть
вот.
Это даже не дабл роллер, это просто обычный роллер,
да, с роллер, парой роликов. С дополнительными усиленными дополнительными тягами.
Угу. Вот. Ну, то есть этого вполне хватало, и не было ощущения, что надо что-нибудь там помощнее, подальше. Там,
нет, то есть, как бы вот даже глядя вот на ту крупную рыбу, которая как бы на тех же тунцов, то есть.
Она проходила, крупная рыба проходила в метрах 15, то есть там не помогло там бы никакое ружье.
Ну, а если бы она вышла вплотную, то как бы тут любое ружье, в принципе, бы ее пробило.
Наверное. Ну, кроме толстых тунцов, наверное, да. Возможно, с толстыми тунцами.
Толстые тунцы, конечно, может быть, у нас бы ружье не справилось, но, к сожалению, не было такого шанса проверить.
Хотя, опять же, я в последний день стрельнул небольшого карамса и тоже на предельной дистанции.
Олег,
и
чуть-чуть, пожалуйста, сюда.
И слип-тип раскрылся в середине рыбы и удержал ее вполне. То есть,
давайте вспомним, какие были фейлы, какие были вот моменты, когда что-то пошло не так.
Ну ты гарпун просрал.
А, да, фейл был, да. Кстати, когда мы вот, хорошая наша охота была, Слава стрельнул 10-килограммового макрель.
Да, мне показалось, что стрельнул не очень ее удачно. И
ну, дострелили из моего ружья обычного черноморского, там 105-е, арбалет обычный. Стрельнули, Погрузили рыбу в лодку.
А гарпуны остались висеть.
А гарпуны остались. Один гарпун загрузили в лодку, один остался висеть.
За бортом.
За бортом. Потом монолинии запутались. Я начал отпутывать этот, начал этот. А там был металлический карабинчик. Я думаю, сейчас карабинчик сниму и выпутаю этот монолин. Я его выпутал, и в итоге гарпун свалился за борт.
Гарпун уже ничего не сдерживал, он улетел.
Да, и там мутная вода, мы его пробовали найти. Так...
Потом ныряли еще в тех местах, но, скорее всего, он отнул на большой.
Ребята, кто поедет на Амбон, может, найдете. Тут, кстати, Саня Мазай пишет, что ребята из Одессы просят вам передать привет.
Да, кстати, ребятам из Одессы большой привет, большое спасибо. Ваши кадры с квадрокоптера очень сильно украсят наш фильм. Большое спасибо.
Большое спасибо, передам привет.
Да, и ребятам из Киева тоже привет.
Да, я вот, кстати, мы про снарягу говорим, хотел плавно перейти там к технике, но дойдем до этого. Сейчас, один момент. Я спросил, интересно ли говорить про финансовые как бы, темы, понял, что всем это интересно. Я скажу, что, ребята, мы много раз про это рассказывали. Во-первых, у нас есть программа, посвященная, если вы еще никуда не ездили ни разу, у нас есть... Очень интересный выпуск с Андреем Шмаковым, где просто по полочкам все разложено, как бронировать билеты, как организовывать свою поездку в любую точку мира. Поищите как бы у нас на Водолаз Радио и послушайте. Если вас интересует про Амбон, про как туда доехать, тоже была масса выпусков, где все подробно разжевано. Просто в миллионный раз не хочется повторяться. Очень коротко, как у вас все это решалось, как, во что встали билеты, как добирались и во что все вылилось.
Поскольку мы ехали на разное время и немножко по-разному добирались, то есть не вместе, вот, поэтому, может быть, у нас получились немножко разные суммы. То есть я просто скажу в целом, сколько получилось у меня, а потом Олег расскажет в деталях, сколько получилось у него. То есть у меня вся поездка уложилась в 76 тысяч рублей, основную часть из которой составили билеты и, соответственно, потом на месте расходы на лодку. То есть лодка жрала максимально... самое большое количество денег, потому что ходили мы почти каждый день, и выход на лодку там, собственно, стандартный, да, то есть 400 короткая поездочка, вот, и большие поездки 800-900.
Ну, это стоили, и
индонезийских. Соответственно, на рубли умножайте на 4, вот, и поэтому, как бы, основной расход денег был именно на транспорт, на лодке, соответственно, такси в город и из города, если надо было туда ездить.
Да, у меня билеты вышли 53 тысячи рублей, это из Симферополя и до Симферополя, то есть все билеты.
То есть 4 перелета в одну сторону, 8 перелетов всего.
Общая сумма бюджета поездки где-то 1500 долларов на человека.
Соответственно, так же получилось.
Да.
75 там.
Это все расходы, проживание, питание, пиво там какое-то там.
Пиво там дорогое, то есть 120 рублей за бутылку, поэтому, собственно, вот на него тоже уходило достаточно большое количество денег. Еда, фрукты и овощи, там все очень дешевое, на самом деле. И даже питание в ресторане, в столовке, которая находится за забором отеля, вообще очень дешево. 40-50 рублей блюдо, то есть с голоду там не умрешь. Вот, ананас рублей 50-60, бананы рублей 40.
А где там столовка за забором отеля?
А сразу вот выходишь, сразу справа такой сарай стоит, и у них там, соответственно, Kentucky Chicken Fry, и лапша, суп с лапшой, то есть там нормально можно было поесть.
Блин, что-то мы ее не видели, или может не было тогда. Потому что
там сарай совсем не презентабельный.
У нас это вообще еда, это была проблема, потому что мы питались в отеле, завтрак там включен, окей, а вот все остальное, это была вечная проблема, особенно если приходишь поздно, с моря возвращаешься, там лавочка уже закрыта, надо всех там разбудить, угостить их рыбой, там, чтобы они что-то приготовили, и, как правило, это было так, вот макрели им отдали, допустим, они ее приготовили, приносят тебе, если ты им не скажешь, допустим, чтобы они еще рис принесли, они тебе просто принесут кусок рыбы, запеченный там где-то.
Мы попробовали, как они готовят, мы про это отдельно расскажем.
С нами ездил наш коллега, он гурман, он любил готовить на самом деле. И мы, обед у нас проходил, мы запекали рыбу, на гриле запекали, и рыба была вот как...
Вы сами, сами там запекали где-то?
Да,
где вы там запекали?
Значит, рассказывай.
Возле столовой сделали мангальчик такой, причем одно это местное, и из кокосов, кокосы использовались вместо дров. Да.
Положили лист жести на землю. Значит, на него положили несколько кирпичей. Значит, в качестве дров мы использовали вот это вот, собственно, кожуру от кокосов. Вот эта копра, которая, она отлично горит. Вот. И, соответственно, а решетку мы привезли с собой.
Да, на всякий случай взяли с собой решетку.
Нифига себе, вы подготовили серьезно.
Очень правильно сделали, между прочим. Потому что местные не знают, что такое решетка.
Но там вот с едой реально, вот после Таиланда, тем более, мы привыкли, что в таких местах, как правило, в Азии, вот везде минимальные проблемы связаны с питанием. Потому что везде уличная еда, везде вкусно готовят, все недорого стоит. Днем и ночью можно покушать. А вот там чуть-чуть опоздал, все, остался без еды. Ну, либо ешь вот эту вот рыбу, как бы рыбу с рыбой, вот так, и заедай рыбой.
Так вот, наш товарищ мариновал рыбу свежую в оливковом масле, туда добавлял специи.
Ну, соль, да.
Соль. И запекали на этой решетке, получалось чудесно, да, как вот в лучшем понимании шашлыка, прям да. Аж слюнки текут.
Вот
да.
Эта вот макрель, которая, она даже рыбой не отдает, то есть нет этого рыбного вкуса, то есть это как будто вот нехчайшее мясо, которое просто тает во рту, вот у него вот такой копченый вкус костра, это просто замечательно, то есть в специях, в оливковом масле, это ну, просто вот она вот, запоминается на всю жизнь. А какой, насколько вкусный был тунец?
Тунчик, я так понимаю, небольшой был, да?
Небольшой, был, да. Сколько он там был?
5 килограмм.
4,5 килограмм был тунец. Вот, был собакозубый тунец небольшой, но поскольку вот, как потом Олег выяснил, то есть когда тунец вот собакозубый такой маленький, он как раз вот еще у него мясо не красное, оно у него вот как обычно рыбного такого цвета, белого. Да, белого. И, соответственно, он уже имеет вот этот вот тунцовый вкус, но еще он еще не жесткий. И действительно вот замечательно. Вот особенно вот именно таким способом приготовленный, потому что местные, ну, они
пересушивают рыбу.
Портят, да. То есть был такой момент, то есть мы, ну, случайно застрелили акулу, короче. Вот. Значит, мы с нее сняли филешки, отдали...
Как случайно застрелили, как это так случилось?
Так получилось. Она хотела на нас напасть.
Вы отстреливались, что ли?
Вот. Ага. Да. Угу. Значит, взяли акулу, снизили с нее филешки, отдали на кухню. Следующее утро нам приносят достаточно большие куски рыбного мяса, ну, на завтрак. Мы как бы строили логическую связь, что это как раз вот она и есть. Ну, соответственно, ели ее, рыба очень жесткая, не очень, ну, не имеющая никакого совершенно вкуса, полностью залитая этим соусом, очень твердая. То есть мы ее поели, такие, ну вот это, наверное, наша акула и была. Вот. И потом, когда уже как бы сдавали тарелки к ним на кухню, мы, соответственно, спросили, что это за рыба, нам сказали, что это тунец. Вот. То есть они настолько могли испортили своей готовкой тунца, что нам даже казалось, что это вот какая-то там совершенно.
Ну да, вот в этом рыба. Плане, конечно, им еще предстоит, наверное, многому научиться, потому что я так понял, не знаю, то ли у них вообще не развита кулинария там, то ли людей нет, которые способны там как-то. Вообще там у меня остались впечатления такие, что туристы забыли про этот край, и, соответственно, местные разучились на этом зарабатывать. То есть туристов нет, соответственно, нет поваров, которые вкусно приготовят, нет кафешек каких-то, где тебя накормят. Только все только для местных, а им нужен какой-то минимум.
Ну, наверное, после вашего посещения немножко изменилось. Все-таки повара были, и мы покупали на рынке кальмаров, креветку, отдавали им делать. Они, в принципе, ну, более-менее сносно делали. То есть там да. Было три вида приготовления креветка в кляре и два вида в ихнем соусе. В принципе. Но, правда, одна повариха делала вкусно, а другая пересушивала и делала так себе.
Да. Нет, повара-то были. Просто я говорю, как бы, особым они не блистали.
Место это не туристическое. То есть в этом есть свои плюсы, есть свои минусы. Да, то есть вот действительно поесть там, ну, может быть какая-то проблема, может не так вкусно готовят, мало какой-то вот именно туристической инфраструктуры. Но с другой стороны, люди не испорчены туризмом, и у них отношение пока еще не коммерческое. То есть, когда, то есть любой человек тебе может просто так помочь, искренне помочь, а не пытаться за это получить какие-то сразу вознаграждения, деньги.
Расскажите, вот. Кстати, про местных. Удалось с кем-то вот подружиться, пообщаться? Мне, кстати, индонезийцы да. Почему-то напомнили вот наших соотечественников. Мне кажется, они вот чем-то похожи. Если тайцы, допустим, это какие-то инопланетяне, то вот индонезийцы, мне показалось, ну да, они просто, у них кожа может быть темнее. А вот даже мимика, жесты, как-то вот в чем-то выражение лиц, вот мне кажется, как родные они нам такие.
Ну да, что-то вот такое есть.
Вот, обычные есть, простые люди, как бы все.
Вот именно, что они реально они простые люди. То есть у них нет каких-то вот, если вот у там восточных народов все время какая-то зауми,
да. Да, да, да. Вот я это имею в виду.
Другое. То эти ребята прямолинейные, простые, душевные. Вот, то есть, и я, ну, поскольку с ними общаться нужно на их языке, на бахасе, вот, как было правильно замечено, английского они почти никто не знает. Но даже вот там был престарелый сторож в отеле, мы с ним, в общем-то, общались. Вот, и как бы...
Ну, а бахасу-то подучили перед поездкой?
Да, подучили.
Скажите что-нибудь на бахасе.
Что там самое? Пинтукота тидак, бесак танжун несуниве. Вот. Что такое?
Ты сказал?
Что сегодня не пойдем на Пинтукоту, пойдем завтра на танжун несуниве. Uh-huh. На мыс ближе. Танжун это мыс, вот, по их, на ихнем.
Uh-huh. Кстати, язык очень простой. Там не нужно язык ломать вообще. Вот он, слова произносятся так, как пишутся, так, как слышатся. В общем, все предельно просто.
Наш ананас у них называется ананас.
Да, то есть ананас на нас.
Все просто.
Да. Базар-пасар.
Базар-пасар.
Да. То есть очень много слов, похожих на русские слова.
Угу. Ну, самогонку у Эду брали?
Нет. Мы пробовали там местный алкоголь. Ну, вот я пробовал какой-то виски с Бали привезенный. Вот ребята как раз с Одессы меня угощали. Спасибо. Вот. Никакое оно, то есть явно о них нет понятия. Ну, а с Эду мы даже ни разу не встретились. То есть мы обычно ходили на лодке, мы ходили все время с нашим Марлоном. Вот с Лоренцо мы виделись только несколько раз. И, то есть он возил вот как раз ребят с Одессы и там ребят с Новосибирска. Вот, поэтому как бы вот попробовать хваленый самогон мы, к сожалению, не смогли.
Угу. Расскажите про город. Были в городе? Что там? Как впечатление?
В городе были, но как бы каких-то достопримечательностей мы там не увидели, возможно, нас туда не возили. То есть мы были в основном на базаре, в супермаркетах,
вот такой, магазинах,
магазинах,
в банках. То есть.
Хотели найти сувенирные магазины какие-то там, чтобы можно было купить там, ну, с символикой, там, типа магнитиков, какие-то поделки из дерева, там, я не знаю, футболки с надписью «Мбор». Ну, к сожалению, мы так и не нашли.
Может, да, мы как бы спрашивали местных, но что-то как-то они нас не поняли.
Ну, расскажите, вот мне просто интересно ваше впечатление. Вот если пришлось бы рассказывать о городе человеке, который там ни разу не был, вот что это такое вообще?
Ну, это типа Ялты, только очень грязная и как-то вот с таким вот азиатским колоритом, то есть город. То есть, когда у них любая канава, любая речка используется как мусорная свалка. Вот, никто не следит за какими-то фасадами, за тем, как все это выглядит. То есть города часто построены очень хаотично. Пробки там совершенно нормальные, как у нас в Крыму. Что там? Машины там, в общем-то, современные. Огромное количество людей ездит на мопедах. Вот. Базар, как везде базар. То есть никаких какой разницы. Магазины, как везде магазины. То есть супермаркет, как любой обычный ТЦ в любом провинциальном городе нашего края, то есть ничего, каких-то таких серьезных потрясений, отличий не видно.
Люди как люди, согласен, абсолютно. В магазин подводной охоты, кстати, заходили, нет?
Да, заходили, да. Ну, кстати, там, может быть, в этот день был человек, он явно не подводный охотник, что-то мы у него спрашивали, он не понимал каких-то простейших вещей.
Ну там, кстати, достаточно серьезное такое комьюнити есть подводных охотников. Вот интересно, не удалось с ними пересечься?
С ними не удалось состыковаться, да, я смотрел их видео на Ютубе, то есть у них Амбон, как она там, AMQ, такая аббревиатура, и да, я смотрел с ними видео, но хотели мы с ними встретиться в магазине, но там был какой-то сторонний, видно, продавец. Да,
человек,
в этот
который,
день,
видимо, просто там кого-то замещал, потому что он мало того, что не знал ни английского языка, ни своего языка, он еще ничего не разбирался в подводной охоте. Uh-huh. Вот. Мы только вот познакомились с местным дайвером, который приезжал, собственно, в Коллин-Бич, и мы видели, что он там кого-то обучал дайвингу, там какие-то люди, которые прямо возле отеля ныряли. Вот, собственно, вот с ним мы общались, и, в общем-то, он был поражен то, что мы ныряем на там, такие глубины, то есть как мы ныряем, каких рыб мы вытаскиваем. То есть он был, как бы, нам лайки за это ставил.
Ну, вообще, дайверы традиционно не любят подводных охотников во всем мире. Это очень чувствуется, и мы это прочувствовали на себе. Особенно явно ощутили это на Банданере. Но вот вы на Банду не ездили. Кстати, почему не поехали? Потому рассматривали что... такой вариант или нет?
Да, рассматривали вариант, но, как бы, во-первых, до нас дошла информация, что там, ну, после того, вот человек там был в ноябре, да, в декабре,
да, говорит, Евгений,
что, ага, возникли он, проблемы, он, что он мог охотиться только в Блювоте, да, то есть в голубой воде, то есть его не пускали на рифы, не пускали на какой-то рельеф, то есть, как бы, нас это не очень-то, на самом деле, мне, в самом случае, меня это не устраивала такая охота. И потом, когда мы уже, собственно, жили в Колин-Бич, там жили немцы, ну, он чем-то там болел, и как раз поправлялся перед тем, как улететь на Банданейру, ну, уехал, это самое, на спидботе туда уйти, немец, дайвер. И он сказал, что, собственно, Банданейра теперь является национальным парком. Соответственно, потом еще была женщина из Бельгии, она тоже это подтвердила, что там теперь национальный парк. То есть вот вопрос теперь только, он там теперь, наверное, везде.
Да, и он и был там. А что?
Он там был, но мы смотрели навигационные карты, то есть он был только часть Банданейры. То есть, а вот, может быть, теперь он, вся Банданейра объявлена национальным парком. То есть эту информацию нужно еще уточнять. Но мы не стали рисковать, потому что погоды были плохие, и, соответственно, вот ребята те же из Одессы...
Они хотели поехать на Банданейру, да,
но, соответственно, столкнулись с тем, что спидбот просто не ходит в плохую погоду, и был реальный шанс, ладно, туда еще через несколько дней все-таки попасть, но потом оттуда не выбраться.
Да, если, кстати, послушаете, у нас была программа с ребятами из Грузии, вот после, по мотивам их поездки в прошлом году, и как они с Банданейры добирались там на каких-то грузовых лодках, там на перекладных.
Да, да, я слушал, да. Это, кстати, тоже, возможно, и остановило нас.
Да.
То есть, ну, мы все посовещались и все-таки пришли к выводу,
что... на плотах, там, на каких-то пирогах.
Там, и тут... как раз способствовало тому, чтобы остаться, то, что мы как раз хорошо поохотились как раз вот в это время. Вот, и я тогда как раз взял тут хорошего трофейного группера, очень красиво его взял, то есть действительно в борьбе.
Ну расскажи про
группера. Расскажи, да, расскажи.
Да. Значит, мы поехали дальше, чем Пинтукота, туда дальше, в сторону Танжун-Килан. Вот, это последний мыс, вот где вот эти вот скалы все уходят в море, где лес прям подходит к кромке воды, то есть рельеф такой, что гора... она вся поросшая лесом, и эти деревья прям нависают над водой, а под ними сразу идет свал. И, соответственно, ты выныриваешь там метров 20 фактически под кроны деревьев. Это очень красиво, очень интересное место. И там было плавное течение в нужную нам сторону, и мы начали сплавляться, проныривая вот этот рельеф. А рельеф достаточно унылый, то есть там сразу идет очень, очень отвесный свал. Иногда на нем лежат камни или большие какие-то валуны. И, соответственно, ныряли-ныряли, видели несколько раз неплохую рифовую рыбу в этих местах, стреляли, ну, там, как что-то сошло, что-то не попали, то есть, ну, ничего такого. То есть, соответственно, ныряем по очереди вот по нашей системе с одним ружьем, и Олег совершает очередной нырок, я его страхую, и Олег после всплытия говорит мне, что впереди находится большой камень, он, ну, большая тень, то есть, он, ну, а если большой камень, соответственно, перспективно. Значит, я, нас как раз поднесло к нему течением, я этот камень увидел, верхушка у этого камня была на 22 метрах. Я, соответственно, туда планирую по диагонали так, чтобы ничего не испугать, и перегибаюсь через край, вижу, что вдоль камня, под, ну, камень стоит, и под большим углом уходит песок. Ну, дно песчаное. И, соответственно, если верхушка на 22, то песок на 30. И как раз вот по этому склону песчаному вдоль камня начинает спускаться достаточно большой группер. То есть я его вижу, и вижу, что до него расстояние было очень большое. То есть больше, ну, наверное, метров 15 было в начале. Но как раз он идет в мою сторону, но он идет вниз. Вот, то есть на глубину, но как раз вот под то место, где я лежу. Я начинаю, и как раз так получилось, что он зашел за большие губки, большие кораллы, то есть он меня не видел. А я уже заметил, куда он идет, в каком направлении. Я начал планировать ему навстречу на перерез. И вот как в лучших видео Анвара Муфазалова, то есть он как раз выходит из-за коралла, замечает меня, резко разворачивается, начинает вот своими вот этими плавниками вот это характерное движение делать, смотря ровно на меня. А я на него падаю прямо вот с ружьем, прямо ровно-ровно ему в нос целясь. И, соответственно, такой напряженный момент, то есть у меня дистанция еще велика, а я уже стрелял в шеланки в крупных групперах, знаю, что их там башку пробить очень тяжело, тем более ну, с лип-типом, то есть чтобы все это дело через эту башку прошло, это реально проблема. Поэтому я сближаюсь максимально, то есть стараюсь приблизиться. То есть я потом по компьютеру посмотрел, то есть я был в момент выстрела на 25 метрах, он был на, соответственно, 28, то есть он немножко был выше дна. И мой выстрел пришелся ровно в тот момент, я нажал курок, ровно в тот момент, когда группер решил валить. То есть он оценил опасность и решил сваливать. И ровно в этот момент я нажимаю спусковой крючок, у меня все это записано на две камеры, и это потом в фильме будет отлично видно все. И, соответственно, он уже начинает разворачиваться, и пока гарпун летел, гарпун прилетел ему ровно точно в середину бочины, задев хребет. Вот. И он начал уходить вдоль камня на глубину и заматывать линь об кораллы. Вот. Соответственно, Олег сразу же натянул линь, мы встали на этом месте против течения, стали работать. Ну и потом на втором нырке я его достреливаю и сразу начинаю распутывать линь. На третьем нырке я его выношу с 28, потому что он был еще не мертвый, то есть он пытался туда опять уйти и запутаться. То есть очень повезло, что не было никаких вокруг действительно крупных кораллов плотных, не было никаких щелей, куда бы он мог забиться, потому что глубина была 28 метров, да, там, где вот он сидел. И на третьем нырке мы его вынесли, я его вынес, вот, с Олегом, соответственно, его там добили, в лодку погрузили, то есть вот такой вот трофей. То есть действительно очень интересная была нырялка, интересный был дрог в интересном месте, хорошая, очень вкусная рыба. Вот, и вот да, ради такого стоит ездить в такие вот места, как Амбон.
Да, у меня впечатление о взятом мною крансе на 13 килограмм тоже. Причем я лежал на небольшой глубине, там метров 18 между камней. Вот. И выходят на меня три кранса. Выходят и сразу, только меня увидели, поворачивают и начинают от меня уходить. Я вслед за ними гонюсь, они от меня. И один из карамцев подвернул в мою сторону на 2 метра. И тоже подвернул и сразу хотел уходить. Но в этот момент я уже нажал на спусковой крючок. Да, и попадание. И сразу с 13 метров сверху он пошел буквально вертикально. То есть я схватить там веревку не сумел. Причем в это время Слава уже уехал. То есть уехал. Подстраховать меня некому было. Вот. И он замотал за три коралла. Сначала на 15 метрах, за коралл и за камень, за кончик камня. Потом на 22 метрах и рядом за коралл на 27 метрах. То есть первые два я достаточно быстро отцепил, а последний не мог. Еще мандраж вот стрельнул рыбу, в принципе, да, хорошую.
Если бы не стальной поводок, то как бы все это дело было бы разодрано об кораллы.
Да, и мы, наверное, потом... Подплыли лодочники, и наш коллега подплыл, Николай, и мы там совместными усилиями давай с лодки тянуть, я нырять пытаться вырвать оттуда, и где-то за час мы его оттуда высвободили. Причем он высвободился и плавал рядом, а я с поверхности смотрю, и я думаю, вот сошел, мы рвали-рвали, думаю, он себя порвал и сошел. Такой уже прибитый, ходит просто рядом. Я беру второе ружье запасное, хотел его дострелить. Ныряю, смотрю, вроде бы он не отходит. Не могу донырнуть, большая глубина, там где-то он еще ниже, по-моему, спустился. Потом в какой-то момент лодочники начинают подтягивать, смотрю, они тянут его. И я уже где-то метрах на 20-21 достреливаю еще на всякий случай. И тогда уже его вытаскиваю. То есть тоже снят выстрел на видео, но, к сожалению, камера дернулась и попадания не видно.
Вы все документировали, да? Абсолютно все.
Да. Ну, старались, да.
Да. То есть у нас очень много видеозаписей, мы с собой взяли много камер, и, соответственно, в прошлом году мы сделали достаточно, мы считаем, что хороший фильм в двух частях по поездке в Шри-Ланку, который выложен на канал Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя.
Я знаю про фильм, еще не смотрел, вот надо будет обязательно пересмотреть. Да. Ссылочку разместим обязательно на канал. Спасибо. Здесь под видео будет. Да. Угу.
И, соответственно, в этом году мы тоже планируем сделать уже большой фильм по именно вот этой поездке. То есть у нас есть что показать, все это снято очень красиво, на нормальную технику.
Как снимали, расскажите?
Как снимали? С разных точек, то есть несколько камер на ружье, на голове.
Да? GoPro-шки?
И GoPro-шки, и у нас вот у Олега есть вот такая камера, это с большим углом обзора
Это кодековская камера. Да, то есть, в принципе, вот. Снимает она неплохо. Ну, единственный у нее минус, конечно, большой минус, что она отдаляет.
Ну,
отдаляет
объект. Ну, тоже, то есть, это за правильные счет. Комбинации всех этих кадров, все получается очень красиво. Вот, то есть, поснимали. То есть, ну, как бы не было прям цели вот всю поездку посвятить именно съемке фильма. Но даже из того, что просто было снято по ходу действий, можно собрать действительно хороший материал.
Камера на ружье, камера на голове. Вот я про это спрашиваю.
Да,
как
да.
снимать? И там, и там?
Да, и там.
А как ну, в процессе ныряния, то есть включать, выключать там и так далее?
Нормально, ныряешь, включил, вынырнул, выключил.
Ага. А кодеки Xiaomi я не выключали.
Да, то есть она... они с дополнительной батареей.
Покажите, они... какие камеры, они там далеко у вас?
Да, покажу. То есть, ну, вот. То есть это вот кодек камера. Вот. Вот так она выглядит. Вот. Она, соответственно, крепится на ружье, то есть на голову.
А она, чем она от GoPro-шки отличается?
Углом обзора, то есть, и, наверное, настройками цветовыми. То есть она, в общем-то, ну, как бы немножко, несколько отличается, но незначительно, то есть сравнимо снимает. Вот.
Да, и Xiaomi.
Обычная да. Xiaomi, то есть это вот аналог GoPro.
Единственная дополнительная батарея у нее, да. то есть позволяет снимать ей там больше 2 часов, 2,5 часа.
То есть такую камеру
там.
Можно крепить.
Сейчас дополнительной батареи нет.
Но крепить на ружье и снимать, в принципе, все от начала до конца, а потом уже у нас был с собой ноутбук, мы могли потом кадры нужные отобрать, лишнее с камеры стереть. Вот. Ну и, соответственно, все это дело сразу сбрасывать для того, чтобы оно архивировалось и ну, сразу в нескольких источниках было, чтобы если что потерять, то чтобы видео не пропало.
Слушайте,
а у Славы была камера GoPro 3+.
Да, обычная 3+, камера, Black. То есть, ее вполне достаточно для съемки в тех условиях, потому что там светло, прозрачность очень хорошая, и даже третья GoPro-шка там снимает очень прилично.
Я про Xiaomi, кстати, ну, знаю, что есть такие камеры, но, честно говоря, у нас в эфире никто про них еще ни разу не рассказывал. Вот интересно будет, хорошая штука вообще, чем она хуже, лучше GoPro?
Не, ну, GoPro лучше в мелочах, как бы. В принципе, китайские камеры, они снимают, ну, на мой взгляд, да, они снимают неплохо, но у них большой минус какой-то там, где-то подводный бокс потечет, то есть где-то там
запотеет.
Вот у меня с ней была проблема, она запотевала.
Почему-то.
Непонятно почему. И у меня дома были, ну, там какие-то эти, которые впитывают влагу, а я их не брал, думал, все будет нормально.
То есть, ну, я как бы, вот до этого была тоже китайская камера, не к Xiaomi, про Xiaomi я ничего плохого сказать не могу, то есть, но есть у них такой недостаток, то есть, те сенсоры, которые они используют, и то программное обеспечение, которое они заливают в эти камеры, оно не очень хорошо работает со светом, то есть, и когда освещенность падает, то есть, картинка получается, во-первых, освещенность падает ступенчато, а не плавно, как GoPro, баланс белого меняется тоже резко, то есть вот такие вот какие-то мелочи, то есть они потом при монтаже их достаточно сложно выводить, то есть их надо будет потом учитывать. И вот это видео, которое снимают китайские камеры, то есть его как, ну не такое какое-то оно сочное, у него вот именно глубина цветовая меньше, чем ну, конкретно GoPro. Ну может сейчас, конечно, прогресс идет, и вот та же, например, вот эта Xiaomi, которая вот у Олега,
ну, у меня старая,
она, в принципе, сравнима вот со второй, с третьей GoPro по качеству изображения в нормальных, в обычных условиях там.
Да, Xiaomi был случай как раз таки, я купил ее, и в первый же день охоты потек подводный бокс. После этого, ну, там, капелька попала при выстреле, то есть от выстрела. Потом я купил другой бокс на AliExpress из дополнительной батареи. Он, как бы, хорошо себя показал, то есть никаких протечек не было. Ну, то есть в каких-то мелочах, до этого у меня китайская была там AI-камера тоже. Она хорошо снимала, но при ударе образовалась микротрещина, опять же, попала влага, и она утонула, вот
да.
и все.
То есть, ну, если вот говорить про действительно профессиональную съемку подводную, да, сейчас вот современную именно, вот, которая на данный момент будет уже актуальна, это, соответственно, GoPro 6, это Sony X3000, последняя камера
и
Sony.
Последняя.
И, соответственно, вот эта вот маленькая там Paralens, которая раньше называлась Octospot, это очень интересная камера, вот, кстати, вам стоит сделать на нее обзор, то есть это камера специально предназначенная для подводной съемки, сделанная, соответственно, людьми, которые в этом деле понимают. Очень компактная камера с очень высокими возможностями, которая действительно качественно снимает под водой.
Угу. Ну вот, Слава, вижу, что ты предмет изучал. Олег, я тоже так понимаю, в этой теме не новичок. Мы, кстати, У нас недавно был эфир с Александром Кондрашовым, и он рассказал вот про Соньку, да, и X3000. Я начал изучать этот момент и узнал, что есть камера X3000R еще такая, да? И вот да. Мы недавно с Виктором Ефименко обсуждали эту тему и поняли, что мы не знаем, в чем разница.
Разница в том, что R – это ремоут, у нее есть специальный этот самый пультик, который может удаленно ей управлять.
Это и вот все, так. Да? Все остальное…
Снимает она абсолютно одинаково, что X3000, что X3000R.
Ну, ясно. Все, с этим разобрались. Хорошо, я еще думал, что у вас был коптер, судя по фоточкам, но понял, что это одесситы снимали на коптер, да?
Еще раз спасибо, ребята, да.
Да. Да, с коптера замечательные кадры. У нас тоже был коптер, но он вышел из строя в поездке, где-то по дороге его, видно, как-то повредили мы, поэтому нам с воздуха не удалось поснимать, к сожалению. Поэтому вот посмотрел на ваши фотки и порадовался, потому что очень хотелось это место увидеть сверху. В чатике народ спрашивает, когда будет видео готово.
Ну, видео по Шри-Ланке мы последнюю, вторую часть фильма выложили буквально за 3 дня до выезда сюда в этом году. То есть почти год прошел между...
Я знаю по опыту, что очень сложно монтировать, особенно сложно монтировать кадры, к которым у тебя какое-то вот такое неравнодушное отношение. Тебе кажется, что надо довести все до какого-то такого безумного идеала. И вот это все затягивает работу, конечно, очень сильно.
Да, первое видео по Шри-Ланке мы сделали в течение месяца. Вот, а второе уже конкретно про путешествия, про то, что там как есть, где да. жить, как жить там.
Да, делалось долго, потому что мы решили нам
интерес отпал, потому что да. подводную охоту в Шри-Ланке запретили, и мы как-то да. утратили к этому немножко интерес.
Помочь члена ПДКС наш товарищ Роман Пасько.
Огромное спасибо
да,
ему за это.
Спасибо за монтаж именно нашей второй части. И, наверное, вот этот фильм по Индонезии мы уже будем делать тоже вместе с ним. А тут, соответственно, уже будет зависеть все не только от нас, но и от его, соответственно, вдохновения, его возможностей, времени. Вот. Но я думаю, что когда он увидит видеоматериал, то есть Роман, давай, мы надеемся, что ты нам быстро сделаешь очень красивый фильм, как ты сделал нам фильм по Шри-Ланке.
Роман, я тебя тоже очень прошу, не тяни с этим делом, подгоняй ребят и сам тоже подключайся, потому что хочется посмотреть на самом деле все это воочию увидеть. Мы тоже старались все документировать, все снимать. Вот Виктор Ефименко снял много очень хорошего материала, и он потом сделал свой фильм, кстати, если вы не видели, обязательно посмотрите, в YouTube он ищется легко, тоже, кстати, ссылочку разместим.
В описании, да?
Да, да, сделаем обязательно.
Я посмотрел все фильмы.
Вот, кстати, Витек, он очень хорошо работает с изображением, это единственный, наверное, из известных мне людей, кто снимает, ну, я имею в виду из нашего подводного, вот, скажем так, сообщества, кто заморачивается с редактированием изображение подводного. Потому что обычно все ограничивается монтажом. Вот Витек, он кадры вытягивает очень сильно. Вы что-то такое будете делать?
Не, ну мы делаем. Можно посмотреть наш фильм про Шри-Ланку. Там, в общем-то, из иногда очень низкого качества материала, в общем-то, нормально все.
Вытягиваете, да, картинку? А как?
Да, какими средствами? Естественно. А как без этого? Потому что ну, камера снимает не так, как видит человек. Ну,
пару секретов поделитесь.
Ну как, то есть, в принципе, современные программы позволяют выравнивать цвета. То есть, основная проблема всех вот этих вот видеосъемок подводных в том, что с глубиной меняется баланс белого. И все камеры, они, ну вот особенно вот GoPro-шки, которые у всех, они этот баланс белого выставляют криво и неправильно. То есть первое, что можно поправить в программе, что, в общем-то, программа поправляет автоматически чаще всего, это баланс белого. И потом такой маленький, как бы не то, что там секрет, да, такая особенность, что если что-то показывается, да, то есть желательно, вот когда камера уже выбрала какой-то баланс белого, да, то есть кадр обрезать, да, в монтаже так, чтобы он шел весь кадр именно в каком-то одной цветовой вот этой вот гамме, в одном цветовом пространстве, чтобы не было вот этих каких-то переходов, потому что часто получается так, что человек когда снимает, он сначала картинка вся зеленая, потом она становится синей, потом серой, да, вот потом с глубиной, да, то, например, пока камера была на глубине, она выбрала глубинный вот этот профиль с низким освещением, при всплытии все красное вокруг становится, то есть вот поэтому желательно вот этот весь нырок разбить на какие-то части, показывать вот именно кусками такими, чтобы внутри этого куска все было одинаково, чтобы не было вот этих вот переходов, которые глаз замечает, за них цепляется и выглядит все это неестественно. Вот. То есть поэтому либо покупать камеры, соответственно, которые уже это умеют, дорогие, современные, либо
морочиться над редактированием.
Морочиться с тем, что есть, над редактированием, вытягиванием всех вот этих вот цветовых моментов, контраста и так далее. Насыщенности изображения. Некоторые кадры, вот как делает, например, Анвар, то есть он полностью их делает черно-белыми. И на самом деле тоже хорошая находка. Некоторые кадры, ну, настолько камера портит, что их, кроме как сделать черно-белыми, уже никак ему не поможешь. Ну, тоже, в принципе, выглядит хорошо.
Опять же, Роман Пасько с помощью программ удалял некоторые объекты, которые там случайно попадали, там мусор какой-то, да, там пальцы в объектив, да, там
какое-то редактирование, то есть вплоть до убирания каких-то деталей
и вставления пасхалок,
и вставления пасхалок
смешных, то есть которые тоже видео. Красят видео, нас скрашивают.
Ну супер, ладно, будем ждать с нетерпением ваш видос. Так, еще не все. Мы какие-то моменты мы не договорили до конца. Это снаряжение, то есть про ружья поговорили. Что еще из снаряги использовали?
Ну, в 3-миллиметровые костюмы использовали стандартно.
Обычная трешка, снаружи нейлон, изнутри
бора. Да, обычная трешка. Веса использовали, у меня 3,750 было.
У меня просто 4 килограмма.
4 килограмма, да, на 3-миллиметровый костюм.
Да, то есть обычные пояса, то есть обычные там 7-миллиметровые носки черноморские, обычные наши карбоновые ласты.
7-миллиметровые?
Ну, конечно, а как море еще нырять? Холодно же, вот, да, холодно. Вот, у меня 9-ка с собой была на всякий случай.
Ну, это под ласты, я так понимаю.
Ну, под ласты, конечно, да. То есть ласты-то одни и те же, а условия разные. То есть, ну, пар костей не ломит, в принципе, все время ныряю в толстых носках.
Да, ласт у нас дипмастер, там старенькие, ну, старые, были, дубовые, да, как бы.
Никаких таких. Обычные маски.
Или карбон.
Как карбоновый, да.
Карбон, но такой, не самый лучший, но старый.
Мы побоялись хороший карбон брать с той точки зрения, что могли их просто при перевозке.
Да. А эти ласты такие, что на них можно переодеваться, вставать на камни, никакого этого самого, никакой пощады им.
Ага. Кстати, при перевозке снаряги никаких вопросов там в аэропортах там и так далее?
Абсолютно никаких вопросов не возникло, даже никто ничего не спрашивал.
Ага. Так, со снарягой понятно. Ну, я чувствую, что еще как минимум там пара моментов у каждого из вас осталось, о которых приятно вспоминать. Попытайтесь что-то такое вспомнить.
То есть, ну вот могу вспомнить, что вот как раз когда мы брали группера, была идеальная погода, очень было, судило солнце, но потом погода резко испортилась, то есть набежал грозовой фронт, пошел дождь. Возвращались мы через реально очень большую волну, то есть лодку накрывало волной, нас всех обливало водой. Марлона мы выдали маску с трубкой. Он,
я видел фотку, да.
Капитанил, соответственно, уже видя, маски, видя, да, куда он идет.
Сейчас, вот, ребята, я вам еще включу фоточки посмотреть.
Угу. И, соответственно, потом, когда вот мы ходили на Танжуналан, тоже вот возле отеля была погода идеальная, то есть светило солнце, море было гладкое. Но вот когда мы уже вышли на акваторию залива, погода, мы увидели, что на той стороне
грозовой фронт,
идет грозовой фронт, такой... льет дождь, и мы, соответственно, не отвернули, пошли туда, и там действительно лило как из ведра, то есть были очень высокие волны, причем они были с разных сторон, то есть и накат, и ветровая волна, и тоже лодку интенсивно заливало, то есть прозрак при этом упал там до полуметра, то есть реально вот обычный такой вот прям...
Пресноводный
прозрак. То есть, ну, понятно, что только сверху, то есть внизу прозрачность была нормальная. Вот. Причем это все было где-то в течение там часа, потом погода наладилась, и опять начал светить солнце, появился прозрак, и мы потом там достаточно долго еще ныряли.
Угу.
Олег? Что еще? А, про мусорку можно рассказать.
В один из дней мы плавали при выходе из бухты, и там было... огромное количество мусора, причем мусор был и на поверхности, и в толще воды. Но, кстати, была рыба.
Да, была рыба. Был мусор, была
и
рыба.
Я квинфиш, там 3 квинфиши вышло на меня, и одну из них я взял.
Да, квинфиши были, каранцы выходили, да. То есть там вот, то есть в этот момент там рыбы было много, то есть когда был там мусор.
Ну, мы с одной точки перешли на другую, все уже достаточно устали, и я взял эту квинфиш, и после этого мы решили закончить.
Да, уже мы были уставшими, но вот как раз в это время там вот можно было еще понырять по рыбе, да.
Угу. Кстати, хотел спросить, с ушами проблем не было?
Были.
А, были с ушами проблемы, но мы, вот я использую, и Славик раз закапывал, смесь диоксидина с дексаметазоном.
Ух
Вот.
Да, то есть мы ее бодяжили на месте и закапывали.
Дексаметазон продается в ампулах по 1 миллиграмму. 4-5 ампул дексаметазона на 1 ампулу 5-миллиграммового диоксидина.
20
миллиграмм. Там 10 было. Ну, ну мы брали 5 туда. Да. Вот. Все это мешается и закапывается в уши. В принципе, оно спасает.
Очень хорошо помогает. То есть любые эти вот какие-то начинающиеся воспалительные процессы моментально все это снимает. То есть, и как бы на этом деле мы продержались. То есть, у меня единственное, что к концу уже заложила клиновидную пазуху. То есть некоторые даже не знают, что она вот здесь вот есть, клиновидная пазуха. И вот это мне последние дни очень серьезно мешало нырять. Вот. Ну, а так, в общем,
ну, а вот стандартные процедуры, которые рекомендуют обычно делать, то есть промывать после нырялки теплой водой
все,
или перекись?
Все делали, да.
Промывали.
Промывали пресной водой, одевали шапки.
Все равно уши заболели.
Ежедневно, да. И все равно вот у Славы уши заболели.
Но, опять же, дексаметазон замечательное средство. С вечера закапали, утром уже ничего не болело.
Ну, в форуме Водолаз Радио кто-то писал. Кто-то писал состав, в принципе. То есть, ну, рецепт, в принципе, известный. То есть, можно найти на форуме Водолаз Радио.
Ну вот я не знаю, я думаю, что может все-таки стоит попробовать перекись, потому что мне помогает.
Перекись тоже лили, то есть перед вот всем декстрометазоном лили сначала перекись.
Но перекись в этот раз не помогла. В Шри-Ланке мы использовали, да, раствор перекиси, трех, ну обычно, стандартная перекись, да, обычная перекись.
Вот. Там помогла, да.
Хорошо, ну давайте проведем небольшой блиц. Буду спрашивать, отвечайте коротко или как угодно, можно не коротко. Пробежимся по основным моментам. Итак, самая большая глубина охоты?
Ну, соответственно, у меня 34 метра компьютер максимально зафиксировал. То есть это максимальная растяжка нашей всей этой системы.
У меня 30,5 было.
Именно охоты. Ну, круто.
Охоты, именно охоты, да.
Это лёжки вот на таких глубинах.
Я минуту там еще пролежал, ну, провисел так.
Супер. Так, самая глубокая рыба.
Ну, это, вот эта вот рыба, которая рыба похожа на скалярию, вот какая-то непонятная, вот такая круглая
фигня. Я это, кстати, видел, это похоже на рыбу-ангел.
Не уверен, вот, не знаю. Она. Короче, рыбу не стоит стрелять, потому что в ней 3 килограмма костей, 3 килограмма говна и 1 килограмм мяса, которое невкусное совершенно, поэтому не стреляйте в рыбу. Вот. При этом она достаточно твердая, и я при попытке ее заколоть поломал себе об нее нож. Вот. И, соответственно, эта рыба взята на 30,6 метра, мне компьютер зафиксировал.
Ну, я, честно говоря, не помню, какая самая глубокая.
Ну, так, хотя бы.
А, самая глубокая была макрель в первые дни, где-то метров, может, на 23, наверное, она у меня самая глубокая была.
Хорошо, а самая неглубокая?
Ну, это, наверное, блюфин каранец, который на 3 метрах.
На 3 метрах, да.
А как? Расскажите.
Возле отеля. Возле отеля слева, день, да? Там есть выступающие из воды рифы, куски ну, камни, да, которые, после которых сразу идет рифовая стенка с валом на большую глубину. И вот мы ныряли уже возле этих камней, за ними, сразу слева после последнего камня. И были вот эти маленькие черные рыбки коралловые, они крутились возле поверхности и, вероятно, не рестились, потому что они совершали какие-то резкие маневры. И вот под это все дело выскочил каранкс из глубины и начал вот шарахаться возле поверхности. Я как раз лежал под этим камнем, ну там 3-5 метров, да. Я стрелял снизу вверх. То есть фактически стрелял на поверхность, грапун вылетел. То есть он был фактически возле поверхности.
Кстати, я увидел, что Слава стрельнул каранкса, и он потащил опять же в кораллы на небольшой глубине. Но я сразу поднырнул и схватил его за хвост и... Его без всяких там не пришлось ничего выпутывать. Чем опять же хорошо, когда охотишься в паре. Да.
Ну, это, конечно, не сравнится с тем, что вот у ребят перед отелем прям марлин там на 3-метровой глубине сидел.
Вот. А это марлин. Вот то, что Дима Корецкий рассказывал, да?
Да, да, Дима Корецкий.
Марлинов не видели, парусников не видели, ни прыжков, ничего такого не видели. Вы видели прыжки скатов?
Иглрей, да. То есть,
это вот тот самый скат, который Андрею Смирнягину вонзил свое жало в плечо, если вот слушали программу с ним, да?
Наверное, да. Мы видели их под водой. Хорошо, ну, то есть...
Да, и видели, как они прыгают, их много прыгало, то есть возле отеля и в сторону Пентукоты, то есть...
Вот местные его просили подстрелить, этого ската, видимо, все-таки что-то в них есть. Мы тоже их видели, но я их там вообще 10-й дорогой обходил после его рассказов.
Угу. Ну, у нас скаты в Черном море тоже достаточно такие свирепые зверюги, поэтому стрелять их, ну, надо с большой осторожностью.
Угу. Хорошо. Самая крупная рыба?
Ну, соответственно, это группер на 15,6 килограмма, который стреляет. Это именно то, что стреляли.
Ну, это у тебя. А у Олега?
На 13 килограмм этот каранс.
Вот каранс, ну,
там, да, на фотке он есть. С копейками там, да.
Ага.
13,5 или что такое.
Так, Слава все-таки с небольшим отрывом, да?
Да,
победил.
Да. Победил Слава, да.
Хорошо. Так, и, ну, давайте самый запомнившийся трофей. Или такой самый, ну, вот дорогой.
У меня, соответственно, это группер.
А у меня каранс.
А у Олега, соответственно, да.
Самый большой, он же самый
запомнившийся.
Ладно, самая крупная рыба, которую увидели, но не взяли.
Ну вот, я видел вот этого размером со шкаф каранкса, огромного совершенно размера, вот, а...
Я видел каранкса, вот, который за, ну, 30 килограмм уже, за, в которого стрелял и не дострелил. Uh-huh. Хотя там, опять же, размер неизвестный, потому что она, видно, далеко была просто.
Uh-huh.
Uh-huh. Непонятно. Ну, 30 килограмм, наверное, ну, все-таки не больше.
Uh-huh. Uh-huh. Тунцов, ну, про тунцов говорили, вот, видели издалека,
да? Всего было, вот если считать вот этих небольших тунцов и с крупными, то 5 встреч.
Ага, слушай, немало. Ну, я один раз вообще всего видел на амбоне.
Угу. Я
видел только с поверхности небольшого.
А когда ты внизу лежал, ты его тоже там видел.
Видел. Ну, небольших, это собакозубов где-то килограмма на 3-4, наверное. Так, да. Два раза видел. Ну, маленьких. Больших не видел.
Угу. Хорошо.
Один раз в блювоте я видел какую-то тень большую. Видел какую-то тень, но я не знаю, может, да, это блик
мы
какой-то.
Мы старались, попробовали поохотиться в голубой воде, отплывали подальше с флешером, но это ничего абсолютно на него не вышло. То есть, вроде что-то вот Олег видел, но...
Но это может быть...
Ничего
может
не
быть
подошло.
Какая-то, да.
Угу. Хорошо, самый большой косяк поездки?
Косяк?
То, что мы заплатили за визу.
Да, то, что мы заплатили за визу.
Ну, а в плане охоты там или чего-то такого?
В плане охоты это, ну, гарпун. Я отцепил его, и он упал.
Да, прям таких каких-то...
Жалко, да. Если бы он еще утащил какой-нибудь монстр, не так обидно было бы.
Да, было бы не так обидно. То есть, как бы, каких-то таких прям обидных косяков именно в плане охоты вот не было. Ну, разве что только то, что заложило пазуху и последний день толком уже не получалось нырять. Ну, вот как.
Ну, у нас постоянно были проблемы с ушами практически у всех. И... Мы очень от этого сильно страдали, потому что там, ну, такая вообще там среда агрессивная, биологическая, скажем, вокруг тебя.
У меня другая была проблема. У меня, я получил баротравму горла или трахея, я не знаю, и я кровью плевался, то есть, ну, не кашлял, а именно вот плевался, когда нырял глубоко. То есть я 2 недели нормально отнырял, а потом случилось вот это, ну, то есть я себя хорошо чувствовал, то есть никаких проблем не было, но... При глубоких нырках скапливалась кровь в горле и хотелось, ну, ее откашлять. И приходилось нырять до 20 метров в эти моменты. То есть это не всегда было, но были проблемы.
А почему как-то получилось?
Ну, по всей видимости, когда я нырял вот где-то на 30 метрах, может быть 6, я так и не понял, на самом деле, от чего это получилось.
У Олега небольшая подвижность грудной клетки и плохо работает
диафрагма. Да.
Поэтому, когда вот вниз идешь, да, то есть голову, видимо, сжато, а потом, когда он голову распрямил, чтобы посмотреть, что впереди, да, то есть вот горло открывается как баян, тут появляется мощное разрежение, какой-то сосуд может лопнуть.
Uh-huh.
Вот. Соответственно, что с этим делать, это, ну,
просто этого, не нырять. Просто,
не нырять,
да.
Оно само все нормально зарастет, но как бы, чтобы потом такого не было, надо, конечно, развивать физически, структурными упражнениями.
Диафрагму, да.
Грудной клетки, подвижность диафрагмы.
Скажи, гимнастику.
Да, ну, сделать адаптированную Молчанова из гимнастику Сидерского, то есть из фридайвинга, вот такой цикл упражнений.
Потом вы делаете это?
Ну, я ленюсь.
Ну, я буду начинать, наверное.
Хорошо. А самая опасная ситуация, которая случилась? Ну, или, может быть, их несколько было, то что было?
Ну, опасно? Когда вот мы без ружья пошли, на нас акулы начали, короче, лезть.
Да,
как? Пошли. Ну-ка, расскажите-ка.
Без ружья возле отеля пошли понырять.
Кораллы поснимать просто, да.
Да, и акулы начали кружить там.
То есть они поднялись со дна, две акулы, и стали уже кружить на дно.
Это вечером было, наверное?
Да нет,
это вот в обеденное где-то время, да.
Дня, то есть,
ну, там, может, часа три.
Да, и они начали кружить вокруг. Ну, не крупные акулы, то есть, ну, мы их распугали, конечно, но как бы у них именно вот был такой навязчивый интерес.
Ну, таких... Опасной ситуации не было.
Да, то есть какого-то мы прям такого экстрима опасного
не почувствовали, да.
Ну, то есть один каких-то раз моментов, связанных там с... А, ну, Олег.
Один раз Слава попал все-таки в нисходящее течение. Да,
ну, это говорил, почувствовал тяжеловато, да.
Почувствовал его, да.
Да.
Но, там, не сильное было, да.
Ничего такого.
Все-таки нормально выскочил. Ну, там, по-моему, там сильных все-таки нет дроп-оффов, хотя, может быть, просто мы на них не попадали.
Судя по тому, какие мы видели водовороты и выходы воды, то все-таки они там есть. И просто, вот, видимо, действительно, в них, ну, в них можно попасть. И, вероятно, вот ребята, которые нам рассказывали про них, может быть, действительно, либо они попадали, либо кто-то им рассказывал, что действительно реально в них попадал. То есть я видел, как рыбу засасывает за край камня, то есть она туда просто улетает. То есть, вероятно, там действительно в некоторых местах эти вот такие завихрения появляются. То есть, действительно, надо быть осторожным вот в таких местах. То есть, все-таки это, хоть это, ну, прям океан, не то, что это океан, да, все-таки это море, то есть там нет этого океанского наката, но силы, которые там действуют, они намного сильнее, чем в Черном море, и к этому надо быть реально готовым, то есть надо это все иметь в виду. Ну и потом такой совет как бы всем, ну, совет стандартный, да, там все пытается тебя либо сажать, либо тебя отравить, то есть там все либо ядовитое, либо, соответственно, как-то каким-то другим образом опасное, то есть кораллы очень острые, тоже ядовитые, куча всяких ядовитых рыб, которых не нужно стрелять и есть, всякие вот эти вот крылатки, вот те же вот скаты, которые вполне реально могут что-нибудь вонзить. Вот. Акулы, которые вроде кажутся там безобидными, все-таки могут попробовать на зуб. То есть, поэтому те места, они такие, хоть очень красочные, но не вполне безобидные. И надо держать ухо востро все время. Смотреть, куда ложишься и что трогаешь. Потому что даже та же креветка богомол может как шарахнуть, мало не покажется.
Хорошо. А какие выводы в итоге сделали вот после поездки для себя?
Ну, хочется еще. То есть, как бы куда-то поехать тоже вот в такие подобные интересные места. То есть, ну, как бы хочется ехать дальше.
Ну, Индонезия на самом деле огромная. Я вот не знаю, почему все ездят только на Амбон, потому что там место, куда можно поехать, масса.
Ну, что-то самолет прилетает. А на самом деле, вот те же ребята из Одессы, они ездили на остров Сирам, в такую, ну, в область, которая называется Seven Island, Islands. То есть там 7 островов небольших, и это на севере острова Сирам. То есть они, им, наверное, тоже есть что рассказать о этой поездке.
Угу. Ну вот интересно будет с ними, кстати, пообщаться. Ну, если контакты есть, скиньте, пожалуйста, у кого есть так контакты.
Что, да. Вот, у меня есть контакты.
Ага, ну супер, хорошо. Тогда, может быть, даже если они не откажутся, программу сделаем. Потому что сам тоже про это место слышал, будет интересно. Слава, я имел в виду выводы не вообще в глобальном каком-то масштабе, а выводы именно по месту.
Ну что можно сказать?
По месту, чем дальше от людей, тем рыбы больше, да, в принципе.
То есть, там очень много действительно охотников, и там вот именно рыбные запасы очень сильно эксплуатируются. Поэтому, если хочется какой-то охоты простой, то это явно не туда. То есть там охота трудовая, рыбы там не очень много крупной. И ее действительно нужно хорошо нырять, глубоко нырять, лежать, либо надеяться на случай.
Быть удачливым.
Да. Либо ехать куда-то, ну, может быть, даже на самом Амбоне, куда-то туда, где вокруг людей нет.
Это вам все-таки на банду нужно было, конечно, съездить. Вот там народу действительно меньше, и там очень много рыбы на самом деле. Да, там нужно, конечно, поаккуратнее с местными, и особенно с местными дайверами, которые норовят, в общем-то, всячески охотникам создать проблемы. А так, да, согласен. Хотя вот именно в тот день, когда была плохая погода, мы видели огромное количество и рифовой рыбы. Вот до этого у меня лично было мнение такое, что рифовой рыбы там почти нет, пелагики, да, есть. Но вот в этот день мы видели очень много снэперов, групперов, которые крутились прямо вот, ну, скажем так, на глубине досягаемости, где-то там 15-20 метров. Вот, и оказалось, что они такие есть, просто в обычное время они, видимо, где-то глубже.
Может, есть какие-то периоды, то есть мы разговаривали с местными, вот то, что там был разговор, познакомились с местными, и паренек нам сказал, что, по его мнению, лучшее время по рыбе – это сентябрь. Вот, то есть он нам рекомендовал вот именно сентябрь как время, когда самое лучшее время именно по рыбе в этих местах. Потому что он сам подводный охотник, но он говорит, что он ныряет на там, 10-12 метров, не глубже. Вот, и все местные, в общем-то, тоже ныряют.
Да, они все именно так. Вы видели, кстати, по ночам там народ с фонариками?
Да, да, по ночам куча народу ныряет, и днем видели, как ныряют, этих морских цыган видели, которые с этими вот самодельными ружьями, у нас фотография там тоже есть.
Вот.
Может, это не цыгане, но ну, оружие
местные, такие, как... да. Оружие у них самопальные, цыганские. Да.
Угу. Хорошо, по месту тоже понятно. По снаряжению какие выводы сделали? Может, чего-то не хватало, решили, ну, что в следующей поездке нужно будет там заапгрейдить?
На самом деле не хватало вот стального тросика. Спасибо ребятам, они предоставили его нам. Возможно, необходим был дабл-роллер все-таки, да? Ну, если бы выходила бы крупная рыба, возможно бы дабл-роллер был бы более целесообразен.
Ну, это еще предстоит узнать. Вот когда первого тунца на соточку кто-нибудь стрельнет, тогда станет сразу понятно, чего не хватает, да?
Да. А так, да. В принципе, снаряжением мы довольны.
Потому что это далеко не первая поездка, как бы, и снаряжение уже более-менее отработано. Схема его там и доставки, упаковки, перевозки, то есть она уже рабочая, и поэтому, в принципе, нам, в общем-то, всего хватало. Единственное, что вот не хватало клещей обжимных, надо вот в следующий раз будет с собой взять, коптер обжимать, потому что если это обычный монолинец, все очень лихо изнашивается, надо все время там его укорачивать, переделывать, переставлять. Вот. То есть поэтому желательно взять с собой запас коптеров и обжимные клещи.
Акула как лезвием разрезала 2-миллиметровую леску.
Вот прям вот нарезала ее с этими самыми такой вот этим, этой самой располосованной.
Стружкой.
Да. То есть и каранцы тоже там все это лихо трут об кораллы, и поэтому линь фактически одноразовый становится до первой крупной рыбы.
Ну вот этот стальной трос, многие, насколько я знаю, стараются экономить и, допустим, просто где-нибудь там в автомагазине там взять тросик из нержавейки без оплетки и установить. Но мне кажется, что, наверное, все-таки оплетка нужна. Что думаете?
А если вот так продаются эти тросики яхтенные, они уже вот оплеточки, вот, то есть, ну...
Ты видел такие? Я не видел.
Вот ребята, собственно, я видел. Они
в центре какой продают. Диаметр?
Ну, вот такой же, вот, как и здесь, на 2 миллиметра получается, он 2,5, ну, наверное.
Соплеткой 2, наверное.
Соплеткой 2, да. А сам, наверное, 1,5, я думаю.
1,5, да.
Да, сам 1,5. То есть такие есть, это вот веревочки, ну, тросики, которые на леера используются на яхтах. Вот. Но ребята, вот, которые из Новосибирска, вроде как сказали, что они что-то как-то не очень. Вот. Что вот специализированные, фирменные, они все-таки ну, получше будут.
Ну, по всей видимости, сталь может быть не такая. Потому что вот та сталь, которая продается без оплетки, это китайская сталь, как правило. То есть она мягкая очень. И мне кажется, что
и
она...
может быть не очень ржавеющая. Да.
Да, и ржавеет.
Угу.
Просто был случай... Меня коллега попросил прикрепить его ялик, ну, кинуть якорь и закрепить на зиму. И был такой тросик, то там не из нержавейки, просто из черного металла, ну, такой. И я закрепил, как бы, через месяц он просто прогнил, я его доставал, он просто прогнил.
Угу.
То есть
можно просто поискать в обычных магазинах что-то похожее. То есть я, в общем-то, в магазине видел. То есть для...
Ну, испытать его на разрыв.
Да.
Если испытание пройдет, тогда, наверное, можно его использовать.
Да. То есть, угу. Тросик показал, что хорошая штука.
Хорошо. Но опять же, опасно то, что его не перережешь, в случае чего.
Угу.
Ну, как бы если ружье правильно подобрано, то он отстреливается. В принципе, у нас он не путался ни разу. Не было случаев, чтобы он запутался где-то.
Да, и вот при такой охоте, то есть, как бы, все-таки нужны реально хорошие ласты, потому что течение, на них стоять нужно, вот, то есть, это должен быть хороший, качественный, мягкий карбон. То есть, ну, например, вот XT, да, то есть, очень неплохой карбон, и реально можно, например, вот его брать именно для таких вот целей, именно для таких поездок. То есть, в следующую поездку я возьму уже что-то подобное.
Угу.
Что в жестких ластах все-таки можно выплывать, но сил тратится намного больше.
Угу. Хорошо. Ну что, в принципе, все. Я свои вопросы задал. Если что осталось за кадром, о чем хочется сказать, прошу.
Да, вроде бы все сказали.
Да.
Спасибо вам, Александр, за программу. Было приятно с вами пообщаться.
Да, именно благодаря усилиям Александра, собственно, мы узнали про это замечательное место и вдохновились съездить туда.
Ну, а я, соответственно, узнал это благодаря усилиям Андрея Смирнягина, который там все, в общем-то, разведал, разузнал.
Да,
в общем-то, Андрей, это, спасибо, да, в основном благодарить надо наше подводное сообщество, ребята, которые делятся информацией. Считаю, что надо это делать. Ничего страшного в этом нет, что кто-то узнает о том, где есть тунцы, там, и макрель, там, и еще что-то. Я думаю, их все, на всех абсолютно хватит, на нас. Вот. Нет тут никакого особого секрета. Ну что, хорошо, спасибо вам огромное, ребята. Я очень рад был с вами пообщаться и очень надеюсь вас еще услышать у нас в эфире. Я думаю, что скоро будет вам опять о чем порассказать. Куда, кстати, лежит дорога дальше? Есть идеи?
Ну, есть идеи побывать все-таки в Америке. В Южной Америке.
На ту сторону, да.
Ну, в смысле, Панама, да, или Мексика?
Панама, как Мексика, возможно, какая-то там...
А может быть и Атлантика.
Эквадор, да. Не знаю, может быть и Атлантика. Угу. То есть пока еще не решили до конца. То есть, хочется все-таки новые места испытать. Да. Но в Индонезию, если позволит финансовая возможность, все-таки хотим еще вернуться.
Да, ну, уже, соответственно, может быть и на Амбон, но как только промежуточную точку для того, чтобы поехать куда-то дальше.
Ну, безусловно, да, имеет смысл разведать окрестности, потому что там очень много интересных мест. Но я сразу скажу, что в Индонезии на самом-то деле, вот мы обсуждали тоже с ребятами, там можно поехать и на Флорес, и на другие острова, там столько мест.
Если вы поедете, мы будем следить внимательно за вашими приключениями и, соответственно, мотать на ус.
Да, я надеюсь, что что-нибудь придумаем, и есть очень много тоже интересных задумок, узнаете все об этом, ребята, обязательно. Вот. Ну что, на этом тогда мы заканчиваем. В финале скажу еще раз о том, что у нас в клубном магазине появилась снаряга от XT Diving, гидрокостюмы и ласты. У нас сейчас проходит акция 20% скидка на лопасти карбоновые от XT Diving. Если успеете заказать на этих выходных, получите 20% скидку. А также, если вам нужны галоши, то сможете получить в рамках этой акции скидку также на пафосовские галоши по цене 3000 рублей. И также весь март и половину апреля будут действовать скидки на костюмы, на гидрокостюмы Aqua Discovery. Если нужен костюм, обращайтесь, и сделаем вам его со скидкой. На этом все. Заканчиваем сегодняшнюю программу. Сегодня у нас в прямом эфире были ребята из Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя. У нас в прямом эфире был Олег Литвинов и Вячеслав Кулешов, подводные охотники из Севастополя. Спасибо всем, кто был сегодня с нами в прямом эфире, те, кто нас поддерживал в чатике. Большое вам спасибо. Нам это очень дорого и на самом деле очень интересно вести эфир, когда видишь реакцию слушателей, когда есть какие-то вопросы, какая-то движуха в чатике. Это очень круто. Спасибо вам. Те, кто будет слушать эту программу в записи, вам тоже огромное спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо вам, что вы с нами. На этом все и до следующих встреч. Пока.
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 Пока-пока.